Глава 30. Луксор. В Луксор поезд прибыл около 8 часов утра. После приснившегося кошмара халифа уже не смыкал глаз и, выходя из вагона, чувствовал себя совершенно разбитым. Необходимо было поехать домой, освежиться. Жизнь в городе уже кипела. Во второй половине дня начинались празднества в честь Абу-эль-Хагага, и нетерпеливые жители с утра собирались группами на площадях, толпились вокруг украшенных разноцветными флажками киосков, где шла бойкая торговля кока-колой, сладостями и традиционными головными уборами, фесками. Ежегодно Юсуф принимал деятельное участие в празднике, однако сегодня его голова была занята совершенно другими вопросами. Закурив, он торопливо зашагал по улице Аль-Махатта, не удосужившись хотя бы взглядом окинуть суетливых гуляк. Инспектор жил в 15 минутах ходьбы от центра города, в доме из скучного серого бетона, который ничем не выделялся из монотонного ряда себе подобных. К приходу отца Бата и Али уже отправились в школу, а самый младший, тоже Юсуф, мирно сопел в колыбельке. Халифа принял душ и прошел в кухню. Зинаб, налив чашку кофе, готовил мужу бутерброды с сыром. Он с удовольствием смотрел на ее стройную фигурку. Пышные, черные, как смоль, волосы, высокая, не утратившая формы грудь, крутые бедра. Временами инспектор забывал, насколько ему повезло с женой. Родители Зинаб были против их брака. Еще бы, избранником дочери оказался безвестный полунищий студент. Но девушке хватило воли настоять на своем. Воспоминания о годах юности заставили Юсуфа улыбнуться. «Что тебя вдруг развеселило?» — спросила Зинаб, ставя на стол блюдо с нарезанными помидорами. «Так, а помнишь, как я за тобой ухаживал, как возражали твои родственники, и ты заявила им? Либо он, либо никто». Зинаб села рядом. «Жалею, что пошла наперекор. Не будь я такой упрямой, вышла бы замуж за президента». Халифа рассмеялся, нежно поцеловал супругу. Запах ее волос подействовал возбуждающе. Отодвинув тарелку, Юсуф обнял жену. «Как Каир?» — поинтересовалась Зина, прижимая щекой к его руке. «Ничего нового. Я виделся с профессором». «Он здоров?» — говорит, «да. Шлет тебе привет». Чуть отстранившись, Зина положила ладонь на колено мужа. Сквозь разрез легкой ночной рубашки халифа увидел, как твердеют ее соски. Локтем он отодвинул тарелку еще дальше. «Что ты сейчас расследуешь, Юсуф?» Указательный палец Зинаб выводил узоры на его бедре. «Что-нибудь важное?» «Да, думаю, да. Можешь рассказать?» «Долгая история». Халифа погладил жену по волосам. Этими словами он всегда давал понять о своем нежелании говорить о службе. Зинаб не стала настаивать и, подняв голову, поцеловала супруга в губы. «Малыш спит», — прошептала она. Юсуф глубоко вдохнул аромат ее волос, ласково провел кончиками пальцев по шее. «Мне пора на работу». Еще раз коснувшись губами его губ, Зинаб встала. Сорочка с ее плеч скользнула на пол. Под почти прозрачной тканью ничего больше не было. «Уже?» Не в силах отвести взгляд от совершенного тела с черным треугольником внизу живота, Юсуф поднялся, заключил жену в объятия. «Видит Бог, до чего же она прекрасна!» «Босс простит небольшое опоздание». Они поцеловались, и Зинаб увлекла мужа в спальню. Сев на постель, расстегнула ее рубашку, брюки, приникла лицом к теплой коже. Юсуф опрокинул ее на спину, лег рядом и положил руку на грудь, едва сдерживая нетерпение плоти. В этот момент раздался телефонный звонок. «Не снимай», — шепнула Зинаб и перекатил, чтобы усеться на мужа вверху. Халифа в наслаждении прикрыл глаза, но через секунду из соседней комнаты послышался громкий плач, разбуженного звонком младенца. Застонав от разочарования, Зинаб поднялась с постели. Юсуф протянул руку стоявшему широкой кровати столику. «Надеюсь, мой звонок тебя не потревожил?» — прозвучал в трубке голос профессора Аль-Хабиби. «Нисколько. Я помогал жене по хозяйству». Подойдя к порогу спальни с малышом на руках, Зина бросила на мужа изумленный взгляд и тут же скрылась. Халифа ногой притворил дверь. «Слушай, Юсуф, ты должен узнать об этом первым. Я имею в виду твою находку. — сказал на том конце провода профессор. Инспектор нашарил свободной рукой брюки, достал из кармана пачку сигарет. «Я слушаю. Вчера вечером я обнаружил на рукоятке кинжала надпись. Собственно, даже не надпись, а грубо выцарапанную пару греческих слов».
«Греческих?»
«Да, мужское имя. По-видимому, принадлежало владельцу клинка».
«Продолжайте, профессор».
«Оно звучит, как Димах. Димах, сын Менэнда».
«Димах?»
Халифа запнулся, мысленно повторяя имя. «Это вам о чем-нибудь говорит?»
«Самое интересное заключается в том, Юсуф, что мне показалось, будто где-то я его уже видел».
Последовала пауза. «Аль-Хабиби любил драматические эффекты. Знаешь где?»
«Нет».
«В долине царей. Захоронение Рамсеса VI. Стены там покрыты греческими и коптскими надписями. Так вот, одну из них оставил некий Димах, сын Менэнда из Наксоса. Ее приводит в своей книге Бейль».
«Речь идет о том же самом человеке?
100% гарантировать не могу, но я бы очень удивился, если в Фивах жили два Димаха, причем отцы обоих были родом из Наксоса и носили имя Менэнд. Не самое распространенное имя, правда?»
Халифа присвистнул.
«Невероятно.
Уж пожалуй. Но дальше будет еще интереснее».
Новая пауза. «В гробнице Димах не просто расписался, он нацарапал там целое послание.
О чем?
К сожалению, до нас оно дошло не полностью. Впечатление такое, что либо его затерли, либо автору что-то помешало закончить». В трубке послышался шелест бумаги. «Вот, я, Димах, сын Менэнда из Наксоса, видел эти чудеса своими глазами. Завтра мы выступаем против аммонитян. Пусть...» Дальше текст обрывается. Юсуф покрутил в пальцах незажженную сигарету. «Аммонитяне», как бы рассуждая сам с собой, произнес он. «Не так ли называли греки жителей Сивы?»
«Совершенно верно.
По имени бога Амона, чей оракул жил в храме Оазиса. А насколько известно нынешним историкам, в тот период против аммонитян была предпринята лишь одна военная экспедиция».
«Кем же?»
Многозначительная пауза.
«Армии царя Камбиса».
Сигарета выпала из пальцев халифы на пол.
«Армия Камбиса? Той, что исчезла в пустыне?»
«Так утверждал еще Геродот».
«Но ведь тогда никто не выжил. Откуда мог взяться кинжал одного из ее воинов?»
«Хороший вопрос». Юсуф слышал, как профессор попыхивает курительной трубкой. Вытащив из пачки новую сигарету, он закурил. На некоторое время собеседники смолкли. «Кинжал точно найден в захоронении в Фивах?» — прозвучал издалека голос Аль-Хабиби.
«Думаю, да. Почти уверен».
«В таком случае, вероятно, несколько гипотез. Во-первых, может быть, этот Димах отстал от армии и в походе не участвовал. Во-вторых, кинжал, скажем, поменял владельца. Ну и, наконец, Геродот тоже мог ошибиться, и не вся армия погибла».
«Или в живых после песчаной бури остался только Димах?»
В трубке опять повисло молчание. «По-моему, у твоего предположения почти нет шансов, хотя сама по себе идея, безусловно, интригующая».
Халифа глубоко затянулся. «Курить в спальне Зинаб ему не разрешала, слишком близко к ребенку».
Он распахнул окно. Мысли проносились в голове с такой скоростью, что остановиться на более или менее разумной инспектор был просто не в состоянии.
«Полагаю, могила воина пропавшей армии будет считаться серьезной археологической находкой», — все-таки решился спросить Юсуф.
«Конечно, при условии, что она не окажется ложной».
«Неужели, — подумал халифа, — Абу-Наяр наткнулся на захоронение одного из воинов Камбиса? По словам Аль-Хабиби, это настоящее открытие».
«О таком в Египте уже много лет никто не слышал. Все равно непонятно, что заставило Дрейвика с бешеной энергией разыскивать черепок с обрывком иероглифического текста. Ведь другие обнаруженные в лавке Икбара предметы его не заинтересовали, только черепок.
Почему?
Нет, какого-то звена здесь явно не хватает. А вся армия...» Вопрос сорвался с губ еще до того, как Юсуф успел его обдумать.
«Что ты имеешь в виду?
Ее исчезновение? Насколько значительна подобная находка?»
«Боюсь, ты вступаешь в область чистых фантазий, мой мальчик. После долгой паузы послышалось трубки. Войско Камбиса пропало где-то посреди западной пустыни. Это невозможно. И все же... Опять молчание. Ты без моих слов понимаешь, что такое событие значило бы для науки.
Понимаю.
Халифа выбросил в окно окурок и помахал рукой, разгоняя дым.
Юсуф?
Извините, устаз.
Учитель, профессор.
Отвлекся.
Что еще можете сказать о пропавшей армии?
Совсем немного. Это не мой период, ты же знаешь. Попробуй поговорить с профессором Ибрагимом Аз-Захиром. На изучение персидских войн он потратил почти всю жизнь.
Где его найти?
У вас, в Луксоре. Полгода он проводит в стенах Чикаго Хауса. Начинает потихоньку сдавать. 5 месяцев назад с ним случился удар. Временами даже заговаривается.
Поблагодарив Аль-Хабиби и дав слово, что, оказавшись снова в Каире, обязательно зайдет на обед, халифа положил трубку и направился в гостиную.
Зинаб медленно расхаживал по комнате, укачивая на руках младенца.
Юсуф нежно обнял мать и дитя.
«Мне все-таки нужно на работу».
«А он все никак не может уснуть».
«Прости, дорогая, но...»
«Знаю, знаю».
Зинаб улыбнулась. «Иди и не забудь, сегодня у детишек праздник. Я обещал Али Бате, что мы обязательно придем.
Жду тебя к 4.
Не опоздай».
«Слушаюсь, мэм.
Есть не опаздывать».
Западная пустыня.
В пути Тейра просыпалась дважды. Дважды окружавшая ее липкая темнота на мгновение рассеивалась, откуда-то из бесконечной дали возвращалось сознание. Первый раз она пришла в себя от тряски и резкого запаха бензина. Преодолевая чудовищную боль в голове, Тейра осознала, что лежит на дне багажника автомобиля, скрюченная, как зародыш в материнской утробе, с лентой скотча на рту и притянутыми грубой веревкой к лодыжкам кистями рук. Дорога, по-видимому, была покрыта асфальтом. Несмотря на тряску, из стороны в сторону машину не бросала, да и двигалась она с приличной скоростью. На память пришли многочисленные кинофильмы, героям которых удалось выбраться из запертых багажников благодаря обостренному вниманию к доносившимся снаружи звукам. Тейра решила последовать их примеру и напрягла слух. Вдруг какой-нибудь характерный шум подскажет ее местоположение. Но поскольку за 10 минут, кроме редких автомобильных гудков, да и единственного всплеска громкой музыки, услышать ничего не удалось, она вновь провалилась без памятства. Второй раз ее привел в чувство оглушительный грохот над головой. Не сразу раскрыв глаза, Тейра обнаружила, что сидит, спеленутый ремнями, в мягком кресле. Рядом она увидела Дэниела. Голова опущена на грудь, на левой щеке и шее корки запекшейся крови. Странно, но никакой жалости к нему Тейра не испытывала. Она лишь окинула археолога равнодушным взглядом и отвернулась к окошку, за которым далеко внизу простиралась бесконечная желтая равнина. На мгновение показалось, что это огромный омлет. Идиотское сравнение заставило Тейру расхохотаться. В следующую секунду она услышала голоса, и тут же кто-то набросил ей на голову черный мешок. Перед тем, как уже в который раз отключилось сознание, мозг успел с удивительной ясностью зафиксировать. Вертолет летит над западной пустыней, приближаясь к тому месту, где под слоем песка погребена армия царя Камбиса. Затем ее поглотила темная бездна. Луксор. В здании полицейского управления халифу ждали 2 сюрприза. Натолкнувшись в вестибюле на старшего инспектора Хасани, вместо разноса за опоздание, детектив услышал почти сердечные слова приветствия. «Рад видеть, Юсуф!» Босс впервые обратился к нему по имени, что было необычно. «Будь добр, окажи услугу. Как только выкроешь свободную минутку, поднимись ко мне в кабинет, ладно?»
«Никаких неприятностей, клянусь. Наоборот, для тебя есть хорошая новость».
Хлопнув халифу по плечу, Хасани зашагал по коридору. Второй раз Юсуф удивился, когда обнаружил рядом со своим столом сидящего Амара Абд-эль-Фарука.
«Ждать тебя внизу он отказался», — пояснил Сария.
«Не захотел, чтобы кто-нибудь его здесь увидел. Говорит, принес новую информацию по делу Абу Наяра».
Непривычная обстановка действовала на Амара угнетающе.
Его пальцы выбивали по крышке стола нервную дробь.
«Ну и ну»,
— протянул халиф, опускаясь на стул.
«Вот уж не думал, что в один прекрасный день Абдель-Фарук явится сюда по собственной воле».
«Решился на это я далеко не сразу»,
— буркнул нежданный гость.
«Чаю?»
— Омар отрицательно покачал головой.
«И пусть он выйдет», — выразительный взгляд в сторону Сария.
«Лишние уши нам ни к чему».
«Мохаммед мой коллега, ему известно ровно,
при нем я не скажу ни слова».
Халифа со вздохом повернулся к подчиненному.
«Извини, Мохаммед, всего несколько минут. Чуть позже ты тоже будешь в курсе».
Заместитель вышел, плотно притворив за собой дверь.
«Сигарету?»
— Юсуф протянул Абдель-Фаруку пачку Клеопатры.
Но тот отвел руку инспектора.
«Я пришел не для обмена любезностями».
Храня невозмутимость, халифа откинулся на спинку стула.
«Закурил?»
«Окей, говори».
Дробь пальцев участилась.
«Думаю, кое-кому из моих друзей грозит опасность», — понизив голос, сказал Омар.
«Вчера они приходили ко мне за помощью, а сегодня исчезли».
«И где же здесь связь с Абу-Наяром?»
Посетитель настороженно огляделся по сторонам.
«Два дня назад в этом кабинете спрашивали, не знаю ли я чего, о находках в холмах.
И ты сказал, что нет.
Значит, все-таки что-то вспомнил?»
— с усмешкой осведомился халифа.
«Можете радоваться. Ваша взяла».
«Абдель-Фарук пришел к вам за помощью».
Юсуф с наслаждением затянулся дымом.
«Так вот, Абу-Наяр действительно нашел захоронение.
Где, мне неизвестно, не спрашивайте.
Но оно существует.
Парень выломал из стены кусок росписи.
Каким-то образом кусок очутился у моих друзей.
А потом они пропали».
За окном раздался треск фейерверка.
Омар вздрогнул.
«Что за друзья?»
«Археолог Дэниел Лакаш и его подруга, англичанка».
«Тейра Малрей», — бросил халифа.
«Вы уже слышали?»
«По-моему, пару дней назад они ввязались в какую-то перестрелку».
«Знаю, о чем вы думаете, инспектор, но с доктором Лакажем я бок о бок проработал 6 лет. Он порядочный человек».
Юсуф кивнул.
«Верю.
Надо же, а ведь мне и в голову не приходило, что когда-нибудь Эль-Фарук услышит от меня это слово».
После минутного молчания на лице Омара появилась несмелая улыбка. Барабанная дробь стихла.
«Я, наверное, все-таки выкурю сигарету».
Халифа подал ему пачку.
«Что вчера произошло?»
«Как я уже сказал, они пришли просить у меня помощи. Показали кусок штукатурки с иероглифами. Женщина говорила, что его купил где-то ее отец, а теперь за куском гоняются Саиф Аль-Дхар и британское посольство».
«Британское посольство?»
«По ее словам, люди из посольства очень хотят заполучить этот кусок».
Инспектор извлек из кармана ручку, принялся чертить на листе бумаги бессмысленные фигуры.
«Что дьявол в конце концов происходит?»
«Дальше».
«Археологу нужно было узнать, откуда взялся кусок.
Я сказал, что это очень опасно, и лучше им оставить свою затею. Но они не стали меня слушать.
Доктор Лакаш мой друг, а когда друг просит о помощи, я не могу отказать.
Я пообещал навести справки, и около 4 пополудни вышел из дома.
Возвращаюсь, их нет.
Больше я их не видел».
«Тебе известно, куда они направились?»
«Сказали жене, что хотят подняться на Эль-Курн».
«Я боюсь за них, инспектор, особенно после убийства Абу-Наяра и Сулеймана Аль-Рашида».
Скользившее по бумаге перо остановилось.
«Сулеймана Аль-Рашида?
Ну да, которого сожгли».
Халифа посерел.
«Сожгли?»
Омар кивнул.
«Аллах! Только не Сулейман!» — простонал Юсуф.
«Вы не знали? Я был в Каире».
«Мне искренне жаль», — Омар опустил голову.
«Думал, вас уже известили.
По городу легенды ходят о том, что вы для Сулеймана сделали».
Инспектор закрыл лицо руками.
«Убил его. Вот что я сделал. Если бы я не пришел тогда к нему...
Черт возьми, какой же я идиот!»
На улице слышался грохот барабанов.
В кабинете повисла тишина.
«Я, наверное, пойду», — мягко сказал Омар.
«Жаль, что именно мне выпало принести вам эту печальную весть».
Поднявшись, он направился к двери.
«Кусок», — произнес халифа.
«Простите?»
«Кусок штукатурки. Ты его видел?»
«Да, своими глазами».
«С рядом змеиных голов внизу и иероглифами?»
Омар выразительно кивнул.
«Помнишь хоть один из знаков?»
Эль-Фарук задумался. Вернувшись к столу, взял из пальцев халифа ручку и быстро набросал что-то на листе бумаги. Детектив поднес лист к глазам. «Ты уверен?»
«Вполне.
А вы знаете, что это?»
«Мер.
Он означает пирамиду». Юсуф аккуратно сложил бумагу, сунул квадратик в карман.
«Спасибо, Амар. Я хорошо понимаю, как трудно тебе было прийти сюда».
«Отыщите моих друзей, инспектор. Больше я ни о чем вас не прошу. Отыщите их».
На мгновение халифе показалось, что Эль-Фарук хочет протянуть ему руку.
Но, ограничившись лишь кивком, его собеседник вышел. Минут 20 инспектор потратил на то, чтобы пересказать своему заместителю услышанное и узнать от него подробности ужасной гибели Сулеймана Аль-Рашида. Затем, как и было условлено, Юсуф поднялся в кабинет Хасани. Обычно, получив вызов босса, халифа высиживал у его кабинета минут 10. Однако сегодня дверь оказалась гостеприимно распахнутой. Мало того, хозяин кабинета усадил подчиненного на вполне приличный стул. «Рапорт по новым деталям расследования будет отпечатан к полудню», не дожидаясь, когда прозвучит неизбежный вопрос, доложил Юсуф. Хасани протестующе поднял руку.
«Об этом можешь не беспокоиться. Я обещал тебе приятную новость, Юсуф».
Откинувшись на спинку кресла, босс выдвинул вперед подбородок. В такой же позе был запечатлен на висевшей над его головой фотографии президент Мубарак.
«Мне доставляет искреннее удовольствие сообщить», — со значением в голосе начал старший инспектор, — «что приказ о твоем повышении подписан.
Поздравляю».
Лицо Хасани расплылось широкой улыбки, однако его глаза смотрели в сторону.
«Вы шутите, шеф?»
Улыбка чуть померкла.
«Я никогда не шучу. Я полицейский».
«Да, сэр, извините». Юсуф не знал, что сказать. Такого он не ожидал. «Иди домой, сообщи жене, поведи ее в ресторан, отметь радостное событие. А завтра отправишься на конференцию в Исмаилию».
«В Исмаилию?
Там соберутся наши коллеги со всего мира, чтобы обсудить, как будет действовать городская полиция в 21 веке.
В течение 3 дней, если у тебя хватит терпения.
Ничего не поделаешь. В новой должности придется к этому привыкнуть».
Халифа молчал.
Новость и в самом деле была приятной.
Но в то же время...
«А расследование?» — наконец спросил он.
Новый взмах руки, еще одна подчеркнута радушная улыбка.
«За расследование можешь не переживать, Юсуф. Пару дней подождет. Вернешься с конференции и продолжишь. Никуда оно от тебя не денется».
«Я не имею права его бросить, сэр».
«Оставь, пожалуйста. Тебя повысили, ликуй».
«Да, но...»
Конец фразы утонул в громком мальчишеском смехе Хасани. «Наши уставы горят синим пламенем. Начальник требует, чтобы подчиненный умерил свой пыл.
Надеюсь, ты никому об этом не скажешь. Пропала моя репутация».
Юсуф вежливо улыбнулся, однако слова босса не сбили его с толку.
«Убиты 3 человека, сэр. Еще 2 исчезли. В моих руках звено, которое связывает данные события с Сайф-Альтхаром и, возможно, с британским посольством. Я не могу оставить дело».
Старший инспектор все еще смеялся, но в его глазах халифа заметил искорку досады.
«Ты против повышения, сэр?»
«Похоже, оно не очень-то тебя обрадовало. Во всяком случае, благодарности ты не испытываешь».
Последнее слово было произнесено с ударением.
«Неужели этот осел не понимает?»
«Я чрезвычайно благодарен вам, сэр. Но жизнь некоторых людей находится в опасности. Я не имею морального права 3 дня отдыхать в Исмаиле».
Хасани склонил голову.
«Думаешь, без тебя мы здесь не справимся, так?»
«Нет, сэр, только...»
«Думаешь, твое отсутствие дело развалится,
сэр?»
«Думаешь, ты один в силах обеспечить закон и правопорядок?»
Хасани почти кричал. На его шее нервно пульсировала жилка.
«Вот что я тебе скажу, халифа. Я всю жизнь, не покладая рук, работаю на благо страны и не позволю какому-то ничтожеству делать вид, будто он единственный, кто имеет совесть».
Грудь босса вздымалась от негодования.
«Твоя мечта исполнилась. Ты получил свое дурацкое повышение. И завтра, если ты еще не разучился отличать добро от зла, ты отправишься в Исмаилию.
Все, конец».
Поднявшись, Хасани подошел к окну и повернулся к Юсуфу спиной. Его пальцы сжимались, разжимались. Халифа вытащил из кармана сигарету. Закурил. в голове и мысли не мелькнуло спросить разрешения.
«Кто на вас надавил, сэр?» — спокойно спросил он.
Босс промолчал.
«С чего вдруг повышение, а?»
«На вас надавили, сэр. Кому-то очень хочется отстранить меня от дела».
Хасани продолжал молчать.
«Вы заключили сделку. Я получаю новую должность, а в благодарность отказываюсь от расследования. Верно?
Это вроде подкупа».
Хасани хрустнул пальцами и медленно обернулся.
«Ты никогда мне не нравился, халифа».
«Не понравишься и в будущем. Ты слишком горд, слишком своеволен. Ты настоящий чирий в заднице».
Босс сделал шаг вперед, угрожающе, как боксер на ринге, выдвинул челюсть.
«К тому же ты наш лучший детектив. Не думай, что я этого не знаю. Можешь не верить, но я ни разу не пожелал тебе зла.
Слушай меня, слушай внимательно. Ты примешь повышение, поедешь в Исмаилю и забудешь о расследовании. В противном случае я уже не сумею защитить тебя».
Заглянув Юсуфу в глаза, Хасани вновь повернулся к окну.
«Не забудь закрыть за собой дверь», — негромко произнес он.
Глава 31. Западная пустыня. Прежде всего, Тейра ощутила невыносимую жару. Ей казалось, что из глубины прохладного озера она вдруг поднялась на поверхность, в кипящую, как сиропреисподней, воду. «Я сварюсь заживо», — подумала Тейра и попыталась нырнуть в спасительную прохладу. Однако ее тело внезапно приобрело необычайную плавучесть. Побарахтавшись несколько мгновений, она сдалась, легла на спину, и течение понесло ее в самое пекло. Раскрыв глаза, Тейра поняла, что находится в палатке. Сидевший рядом Дэниел опустил руку и провел ладонью по ее волосам. «Наконец-то ты очнулась». Голова Тейры раскалывалась от боли, во рту пересохло, ей с трудом удалось заставить себя сесть. В стороне, ярдах в двух от полузавешенного парусиновым полотнищем входа, она увидела мужчину. На коленях у него лежал автомат.
«Где мы?» — царапая сухой язык о зубы, слабо спросила Тейра.
«В западной пустыне», — ответил Дэниел.
«Посреди моря песка. Думаю, где-то между Сивой и Альфа-Рафрой».
От жары было почти невозможно дышать. Раскаленный, подобно вулканической лаве, воздух обжигал гортань и легкие. В узкую щель входа Тейра могла видеть лишь песчаный склон. Поблизости слышались гортанные голоса и монотонный шум электрогенераторов. Тейра ужасно хотела пить.
«Который теперь час?»
Дэниел бросил взгляд на левую руку.
11.
«Сначала меня засунули в багажник машины». Тейра явно стремилась навести хоть какой-то порядок в своих мыслях.
«Второй раз я пришла в себя уже в вертолете».
«Тебе еще повезло», — отозвался Дэниел. «Последнее, что я помню, — это захоронение».
Правой рукой археолог осторожно коснулся виска.
Следы засохшей крови на щеке и шее исчезли, если только кровь не привиделась Тейре во сне. Разогнув локоть, она провела пальцами по тыльной стороне ладони Дэниела.
«Мне очень жаль, Дэниел. Я совершила непростительную глупость, когда впутала тебя в это дело».
«Твоей вины здесь нет», — он улыбнулся.
«Я сам себя в него впутал».
«Нужно было оставить чертов кусок в Сакре, как ты и говорил».
Склонившись, Дэниел поцеловал Тейру в лоб.
«Может быть. Но каких развлечений мы бы лишились, если бы ты так поступила?»
«Подобного я не испытывал ни в одном раскопе».
Он поднял руку, взъерошил волосы.
«И ведь нам светит стать свидетелями величайшего открытия за всю историю археологии. Ради такой перспективы я готов получить щелчок по голове».
Отлично понимая, что Дэниел старается ее приободрить, Тейра кивнула. Правда заключалась в очень простом факте. Страх и отсутствие малейшей надежды на спасение почти напрочь лишили молодую женщину сил, и она знала, ее спутник чувствует себя точно так же. Об этом свидетельствовали его потухший взгляд и поникшие плечи.
«Нас убьют, да?»
«Вовсе не обязательно. Существует неплохой шанс, когда они обнаружат армию...»
Тейра заглянула ему в глаза.
«Они убьют нас, правда?»
Археолог опустил голову.
«Да, скорее всего». Оба смолкли. Согнув ноги, Дэниел обхватил колени руками, Тейра же встала, чтобы хотя бы немного размять затекшее тело. Обращенное к ним лицо охранника оставалось совершенно непроницаемым. Мужчина даже не пошевелил автоматом. На мгновение у Тейры мелькнула дикая мысль. «Разве нельзя обезоружить его и бежать?» Она тут же отбросила нелепую идею — бежать. «Куда? В пески? Охранник здесь только для вида. Нет лучших стражей, чем пустыня и испепеляющий зной». Ей захотелось расплакаться, но влаги на слезы в организме уже не было. «Мне нужен глоток воды», — жалобно сказала Тейра. Дэниел повернул голову к охраннику.
«Эхна Атканен. Аюзин. Майя».
Не сводя с них безразличного взгляда, мужчина зычно выкрикнул какую-то фразу. Через несколько минут в палатку вошел другой раб и протянул Тейре глиняный кувшин. Молодая женщина с жадностью поднесла его к губам. Вода оказалась теплой и с привкусом глины. Однако Дэниелу кувшин достался наполовину пустым. От пророкотавшего на небольшой высоте вертолета парусина палатки вздулась пузырем. Время остановилось. Жара достигла максимума, если таковой вообще существовал. Пот на лице и шее Тейры высыхал почти мгновенно, едва успевая появиться. Положив на ее колени голову, Дэниел задремал. Его не разбудил даже грохот проносившихся над палаткой вертолетов. Примерно через час новый охранник принес им еду. Немного овощей, сыр, несколько кусков черствого кисловатого хлеба. Тейра хотел заставить себя что-то проглотить, но у нее ничего не получилось. Поскольку Дэниел тоже не испытывал голода, пища осталась нетронутой. На нового охранника это не произвело никакого впечатления. Он был столь же равнодушен, как и его предшественник. Тейра забылась в беспокойном сне. Когда она проснулась, еду уже унесли, а на месте нового охранника сидел прежний. Молодая женщина попыталась поймать на себе его взгляд, установить подобие визуального контакта. Но затея ее не увенчалась успехом. Глаза араба оставались пустыми и холодными. «Нет смысла пробовать», — сказал Дэниел. «Для них мы ничуть не лучше животных, даже хуже. Мы — кафиры, нечистые варвары». Тейра вновь легла и стала думать о своей лондонской квартирке, о змеях в серпентарии, о Дженни и прогулках ясными декабрьскими вечерами по парку Брокуэлл. Ей требовалось найти любую зацепку, которая позволила бы хоть на время убежать от реальности. Однако разум был не в состоянии сосредоточиться на родных, милых сердцу образах. Появившись перед глазами, они мгновенно растворялись. Из подсознания на смену им всплывало лицо Дрейвика, его наглая, похотливая усмешка. Не выдержав этой пытки, Тейра села, в отчаянии прижала ладони к щекам. Во второй половине дня, когда солнце раскалило воздух так, что легкие его уже не принимали, в палатку просунулась мужская голова. Обменявшись с ней двумя фразами, охранник встал, автоматом подал знак выходить. Тейра и Дэниел переглянулись, а затем бок о бок выбрались на песок. Яркий свет заставил обоих прикрыть глаза. Их импровизированная тюрьма оказалась частью довольно большого лагеря, разбитого между двух дюн. Слева песчаный склон круто уходил вверх, подъем справа казался более пологим. Тут и там можно было видеть штабеля бочек, канаты, тюки соломы, аккуратно сложенные деревянные ящики. К специально, по-видимому, выровненной площадке снижался вертолет. Под его брюхом покачивалась набитая объемистыми коробами сеть. Как только груз коснулся песка, машина взмыла воздух, и десяток одетых в черные фигур начали перетаскивать упакованное в короба оборудование. Однако почти ничего из этого Тейра не заметила. Ни вертолет, ни лагерь ее не интересовали. Внимание молодой женщины было приковано к высевшемуся на фоне неба каменному исполину в форме пирамиды. Палатки и штабеля позволяли видеть лишь его вершину. Однако этого хватало чтобы судить об истинных размерах колосса. От мрачной горы, неизвестно откуда взявшейся здесь, посреди безбрежной пустыни, веяло физически ощутимой угрозой. Тейра присмотрелась. Люди, сновавшие вокруг, старались даже головы не поворачивать в сторону пирамиды. В сопровождении трех вооруженных автоматами охранников они двинулись вверх по крутому северному склону. Один из арабов шел впереди, двое других замыкали шествие. На вершине бархана, под широким зонтом, их встретил Дрейвик. Его глаза были скрыты полями соломенной шляпы. «Надеюсь, вы выспались», — с усмешкой произнес он. «Идите к черту», — презрительно бросил Дэниел. С вершины открывался вид на всю долину, которая, подобно застывшей в песчаных волнах гигантской форели, причудливо извивалась к северу. Черная пирамида стояла прямо перед ними. Она вырастала из пологого склона соседней дюны, как острие иглы, что с легкостью пронзает ажурную желтую ткань. Под ней, крошечной по сравнению с этой махиной, копошились люди. В их руках можно было различить лопаты и турии. Из основания пирамиды выходили пять труб, змеившихся по склону к вершине дюны. Шум электрогенераторов стал громче, в воздухе плыл ритмичный гул, какой слышится, когда в небо взмывает огромная стая журавлей. «Я подумал, вы наверняка захотите полюбоваться отсюда этим зрелищем, тем более что рассказать о нем вам будет некому», — улыбнувшись, заметил Дрейвик. Довольный собственным остроумием, он хрипло рассмеялся. Тейра ощутила на себе его липкий, раздевающий взгляд. Вздрогнув от отвращения, она сделала шаг назад, за спину Дэниела. Немец буркнул что-то себе под нос, отвернулся и извлек из нагрудного кармана рубашки толстую черную сигару. Глядя в долину, он самодовольно проговорил. «Найти это место оказалось даже проще, чем мы предполагали. Я боялся, что указанное измерение, как часто бывает в древних текстах, весьма и весьма приблизительны. Однако наш друг Димах был чертовски пунктуален. Ошибка не составила и 5 миль. Удивительная точность, и это при отсутствии всяких приборов». Дрейвик щелкнул зажигалкой, почмокал, раскуривая сигару, выпустил клуб дыма. «Облет района мы начали на рассвете, а уже через час обнаружили пирамиду. 4 дня скрупулезной подготовки и час настоящей работы. Я был даже разочарован. Ситуация не хватала драматизма. По склону, расположенной слева дюны, к ее вершине, с ревом ползли 2 мощных мотоцикла. За ними по виску тянулась глубокая, напоминавшая застежку молнию, колея. Сейчас работа отлажена, как часовой механизм, гордясь своими успехами, продолжал Дрейвик. Лучше, чем часовой механизм. Мы доставили сюда тонны оборудования, генераторы, топливо для них, упаковочные ящики, солому, в которую будут заворачивать находки. Вот-вот на верблюдах подвезут еще кое-что. На скале уже отыскали множество надписей, так что никаких сомнений, армия здесь, дело за небольшим. Немец с наслаждением затянулся. Откопать ее. По моим подсчетам, на это уйдет 4 часа. «Все может быть несколько сложнее, чем вы предполагаете», — глядя в спину Дрейвика, заметил Дэниел. «Барханы находятся в постоянном движении. Одному Богу известно, на какой глубине лежало дно долины 2500 лет назад. А если до него 50 ярдов или больше? Раскопки будут тянуться неделями, и все ваши усилия пойдут прахом». Дрейвик пожал плечами. «Если использовать традиционные методы, то вполне вероятно. К счастью, в нашем распоряжении имеются достаточно эффективные средства». Он указал на 5 начинавшихся у основания исполина труб. Открытым концом каждой, с помощью рычагов, манипулировали 2 человека. Всасываемый трубой песок вылетал с противоположной стороны в длинную кишку из прозрачного пластика. «Отличные машины», — хвастливо заявил немец. «На берегах Персидского залива ими чистят взлетные полосы и нефтепроводы. Принцип работы тот же, что и у обычного пылесоса. Песок проходит через грубый фильтр и выбрасывается. в нашем случае на противоположную сторону дюны. Каждый аппарат, как меня уверили, перемещает за час около 100 тонн грунта. Думаю, ваш расчет не оправдается. Операцию подобного масштаба невозможно провести втайне от властей. Вас остановят. Дрейвик захохотал, обернулся к пленникам и обвел рукой горизонт. Кто? Опомнитесь, вокруг пустыня. До ближайшего населенного пункта 150 миль. Авиатрассы здесь тоже не проходят. Вы хватаетесь за соломинку, Лакаш. Он издевательски выпустил струю дыма Дэниелу в лицо. Ах, какая дилемма. С одной стороны, вам очень хочется, чтобы я проиграл. Но как археолог, вы не можете не желать мне в душе успеха. Плевать мне на вашу армию. Лжете, лжете. Точно так же, как и я, вы сгораете от желания узнать, что там, внизу. Мы слеплены из одного теста. Вы себе льстите. Да-да, Лакаш, из одного. Мы оба живем в прошлом. И вами, и мной движет страсть как можно глубже зарыться в него. Нам мало просто знать, что где-то в песках погребена великая армия. У каждого руки чешутся найти ее, стать первым. Для нас обоих невыносима мысль, что история пытается скрыть свои тайны. О, я отлично вас понимаю. Лучше, чем вы сами. Спрятанная под песком беспокоит вас больше собственной жизни, больше жизни вашей прекрасной спутницы. «Бред!» — выкрикнул Дэниел. «Бред умалишенного!» «Вот как?» — Дрейвик усмехнулся. «Не уверен. Я могу на ваших глазах перерезать ей горло, и все же втайне от себя самого вы будете желать мне успеха. Вы одержимый, Лакаш. Вы наркоман, как, разумеется, и я». Дэниел не сводил с него взгляда, и на мгновение Терри показалось, что слова немца задели в душе археолога некую струну. Во взгляде молодого человека вспыхнул стыд, почти отвращение, будто его прилюдно вывернули наизнанку, показали то, что он сам не готов был себе признать. Но продолжалось это лишь мгновение. Качнув головой, Дэниел сунул руки в карманы. «Трахать тебя в рот, Дрейвик!» «Уверяю вас», — ухмыльнулся гигант, — «уж если говорить об этом, то здесь им буду заниматься исключительно я». Он выразительно посмотрел на Тейру и подал знак охранникам. Прикладами автоматов те начали теснить пленников вниз. «Не вздумайте попытаться бежать», — бросил им в спину Дрейвик. «Если вас не убьет жара, то зыбучие пески наверняка. Обойти их невозможно. В самом деле, почему бы мне именно так и не избавиться от ненужных свидетелей? Это будет куда интереснее, чем пуля в затылок». Развернувшись, немец зашагал к пирамиде. На дне долины кто-то затянул заунывную песню. Глава 32. Луксор. В холмах, среди узких расщелин Эль-Курна, у инспектора Халифы имелось укромное местечко, где в благодатной тени можно было без помех предаться размышлениям. Туда-то он и направился. Свое потайное жилище Юсуф обнаружил еще много лет назад, когда впервые приехал в Луксор. Это была расположенная примерно посредине склона тесная ниша, откуда открывался великолепный вид на долину царей. Здесь, в полном одиночестве, халифа просиживал часами, и в каком бы смятении ни находились его чувства, какими бы тяжкими ни казались думы, вниз он всегда спускался умиротворенным. Юсуф прозвал нишу скитом. В мире не существовало места лучше, чтобы побыть наедине с собой или с Аллахом. Когда халифа добрался до скита, солнце уже клонилось к закату. Откинувшись на прохладную известняковую плиту, халифа долго не сводил взгляда с бурых, местами в редких светло-серых проплешинах, вершин. Далеко внизу сновали крошечные, похожие на муравьев, фигурки людей. Он достал из пачки Клеопатры сигарету, закурил. После разговора с Хасани инспектор кипел от ярости. Первым побуждением было отказаться от новой должности и продолжить расследование. В опасности находились жизни двух человек, если только эти двое еще живы. Юсуф не мог отвернуться от них, как не мог забыть участи Сулеймана, Наяра и Икбара. Не давала покоя и память о брате Али. И все же халифу мучили сомнения. Отбросить их не хватало сил. Как ни крути, жизнь не боевик со счастливым концом. Презирая себя, Юсуф признавал: да, реальность пугает. Как будто судьбе мало того, что ему предстоит свести счеты с Саиф Альтхаром, но теперь появились противники и в собственном лагере. Одному Аллаху известно, кто они, какими силами располагают. Судя по поведению Хасани, силы у них серьезные. «Я не сумею защитить тебя», — сказал босс. При этом он имел в виду не столько карьеру Юсуфа, сколько его жизнь, может быть, даже жизнь его близких. Так есть ли у халифа право ставить под удар тех, дороже кого для него не существует? Он ничем не обязан ни Наяру, ни Икбару, ни Сулейману, ни этой парочке англичан. Али? С Али дело обстоит иначе. Однако стоит ли игра свеч? Неразумнее ли действительно отказаться от расследования? Принять новую должность? Съездить в Исмаилию? Да, после этого его нещадно будет грызть совесть, но, по крайней мере, он останется жив вместе с Зинаб и детьми. Отшвырнув окурок, Юсуф провел пальцем по высеченным мягком камне иероглифам. На боковой стене ниши виднелись три картуша: Херемхеба, Рамсеса I и Сети I. Ниже шла надпись: «Руку к сему приложил скрип великого Амона, сын Ипу». Значит, на этом самом месте сидел 3000 лет назад писец фараона, любовался тем же, что и халифа сейчас, видом, и, кто знает, испытывал те же чувства. «Как поступить?» — прошептал Юсуф. «Где истина? Ответь, сын Ипу, подай мне знак, потому что уверен». Сверху посыпались камни. Халифа поднял голову. На нешироком карнизе стоял мужчина в лохмотьях. «Простите, простите, Аллахом заклинаю, простите!» — монотонно прогнусавил он, хлопая себе ладонями по щекам. Безмозглый шаг забрел в чужой огород. Стянув узлом полы галабий на тощих бедрах, бродяга неловко спустился в расщелину. «Ты говоришь с духами?» — почти невнятно пробормотал он. «Я тоже. Их здесь множество. Тысячи, миллионы. Есть добрые, есть злые, есть ужасные. Я видел». С этими словами сумасшедший уселся у ног халифы. «Я живу с ними, я их знаю, они повсюду», — грязный палец ткнул в стену чуть ниже головы Юсуфа. «Вот один, вот другой, вон еще. Привет, духи, они меня тоже знают. Они всегда голодные, как я. Мы все голодные, очень». Мужчина извлек из-за пазухи мятый бумажный сверток. «Скоробея хочешь? Лучше не бывает». Халифа покачал головой. «Не сегодня, мой друг. Посмотри, другого такого в Египте не найдешь. Посмотри, пожалуйста». «В другой день». Сумасшедший оглянулся и с улыбкой прошептал: «Антикварные штучки. У меня есть отличные. Я из полиции. Следи за тем, что говоришь». Улыбка исчезла. «Сделал этими руками. Поделки. Не настоящие. Фальшивки. Ха-ха-ха». Юсуф кивнул, закурил новую сигарету. Взгляд нищего был как у собаки. Испытывая жалость к попрошайке, инспектор бросил ему пачку. «Бери и оставь меня в покое, договорились? Хочу побыть один». Сгорбившаяся фигура торопливо схватила подарок. «Спасибо. Ты добрый, духи тебя любят. Так и велели мне сказать тебе. Они тебя любят». Мужчина поднес ладонь к уху, прислушался. «Вот. Говорят, будут проблемы. Приходи сюда, получишь хороший совет. Духи защитят». Сунув пачку за пазуху, он поднялся. «Проводник нужен?» «Мне нужно побыть одному», — повторил халифа. Нищий шумно прочистил нос и двинулся по узкой тропе, без боязни наступая босыми ступнями на острые камешки. «Желаешь посмотреть долину царей?» — крикнул он через плечо. «Хатшепсут, могилы знати, я здесь все знаю. Недорого? Как-нибудь потом, не сейчас», — бросил ему в спину халифа. «Я покажу, чего никто не видел. Совсем особенные места». Инспектор отвернулся. Там, где тропа сворачивала за острый выступ расщелины, сумасшедший замер. «Секретная?» Юсуф сделал вид, что не слышит. «Новую, неизвестную могилу». Фигура скрылась за выступом. В это мгновение халифа вскочил. Со стороны можно было подумать, что его ужалил скорпион. «Стой!» — крик подхватило гулкое эхо. «Стой!» Инспектор бросился следом. Из-за выступа показалась голова. «Новая неизвестная могила, говоришь, так?» «Так, так». Нищий захлопал в ладоши. «Я нашел. Я. Духи помогли. Духи. Хочешь увидеть?» «Да», — выдохнул Юсуф. «Хочу. Очень хочу. Веди». Подмигнув, мужчина призывно помахал рукой. Расщелина опустела. Поначалу халифа не верил, что захоронение окажется тем самым, которое на свою беду обнаружил Абу Наяр. По словам Аль-Мазри, в Фиванских холмах полно старых выемок и довольно глубоких шахт. В некоторых встречались отдельные находки, но большинство были пусты. Скорее всего, подумал инспектор, потерявший рассудок проводник, наткнулся на безобидную яму, и к расследованию она не имеет ни малейшего отношения. После долгих упрашиваний нищий согласился показать свои сокровища. При виде трех фигурок у Шепти, абсолютно неотличимых от тех, что были найдены в лавке Икбара, все сомнения инспектора отпали. Стало ясно, фигурки явно взяты из одного раскопа. Юсуф возвратил их владельцу и полез за сигаретами. Только обнаружив карман пустым, он вспомнил о брошенной к ногам сумасшедшего пачке. «Эй, не поделишься сигаретой?» «Нет, все мои». Дорога до зиявшего в склоне провала заняла почти 2 часа. Особенно неприятным оказался последний участок, нависавший над темной дырой каменный козырек ярдов 6 в длину. Пробраться внутрь можно было только с него, а халифа даже мальчишкой никогда не любил высоты. Его проводник с кошачьей ловкостью беззаботно скользнул вниз. Не менее 5 минут Юсуф собирался с духом, и лишь потом, выверяя каждое свое движение, начал спуск. «Да сохранит меня Аллах!» — бормотал он, вжимая щекой в шероховатую поверхность обманчиво надежной плиты. «Да пребудет со мной его милость!» «Давай, давай, давай!» — с хохотом прыгал на крошечной площадке сумасшедший. «Сюда, сюда, быстрее! Вот она!» Тяжело дыша, халифа пролез сквозь отверстие, без сил привалился к стене коридора. «Сигарету!» — потребовал он. «И не валяй дурака, если не хочешь попасть за решетку. Кража из захоронений карается по закону». Иссохшая рука с сожалением протянула ему пачку. Щелкнув зажигалкой, Юсуф жадно затянулся, прикрыл глаза. Вкус табака помог расслабить дико нывшие мускулы. Косой луч солнца давал достаточно света для того, чтобы рассмотреть коридор и угадать его конце — темный прямоугольник погребальной камеры. «Как ты ее нашел?» — спросил халифа. «Духи показали. 7 дней назад. Нет, 10. Недавно. Голос велел прийти сюда. Сказал тут очень особенные вещи. Я пришел. Увидел красивую могилу. Совсем секретную». Он протянул руку к проему. «Когда я пришел, здесь стояла стена. Большая, ничего не видно. Духи говорят, ломай. Я сломал. Там темнота. Пол вниз, вниз, вниз. Мне страшно, я трясусь, а лезу. Очень хотел увидеть, что внутри». Речь мужчины превратилась в скороговорку. Он медленно двинулся по коридору, и халифа последовал за ним. «Комната». Проводник дернул головой. «Черная, как ночь. Я зажег спичку. Там много-много вещей, 1000. Замечательных вещей, ужасных тоже. Волшебных. Дом духов». У порога погребальной камеры оба остановились. Когда глаза инспектора свыклись с царившим подземелье полумраком, на стенах проступили смутные красочные образы. Драгоценности, куча драгоценностей. Я остался здесь на ночь, спал с ними, как царь. В голову приходили чудные сны. Я летал над миром и видел все, даже что творится в чужих мозгах. Он спрыгнул на пол камеры. А потом я сказал другу. «Другу?» — не сдержался Юсуф. «Иногда он бродит в холмах. Когда выпьет, мы разговариваем. Он дает мне сигареты. У него тут жук». Сумасшедший постучал пальцем по левой кисти. Именно на ней, как точно помнил халифа, у Наяра был вытатуирован скарабей. Картина преступления постепенно прояснялась. «Я поведал другу, что мне показали духи. Он говорит, возьми меня с собой. Взял, он увидел и начал хохотать. Все кричал, мы станем богачами, будем жить как цари. Потом сказал, что все сделает сам, отнесет вещи умным людям. Сказал, купит мне телевизор, только я не должен больше ходить сюда. И рассказывать никому не должен. Вот я и жду. Жду, а он не идет. Потом ночью сюда пришли другие, а я один. И телевизора нет, и еды тоже нет. Теперь только духи, мои друзья. Он шмыгнул носом, зашагал кругами по погребальной камере, касаясь пальцами стен. С высоты прыгнул в камеру и халифа. Внимание его привлекла битая штукатурка на полу. Сокрушенно качнув головой, Юсуф опустился на корточки. Какой вандализм! Цепочка трагических событий выстроилась полностью. Сумасшедший наткнулся на захоронение, по секрету поделился информацией с Наяром. Тот вынес отсюда несколько предметов, в том числе, по-видимому, и фрагмент с иероглифами, осколки которого валяются сейчас на полу. О тайне торговца кто-то сообщил Саиф Альтхару, и Наяра убили. Остальное известно. Халифа выпрямился и начал внимательно осматривать небольшое помещение. Его глаза уже без труда разбирали рисунки, хотя из-за висевшей в углах камеры мглы некоторые сюжеты казались завешенными густой вуалью. Почувствовав на себе печальный взгляд, Юсуф обернулся. Его проводник уже сидел на полу. «Ты был в могиле после того, как нашел ее?» Мужчина потряс головой. «Но я видел их. Спрятался в камнях и лежал тихо-тихо. Они приходят каждую ночь, как шакалы. Берут вещи, уносят. Каждую ночь. И вчера? Вчера тоже. Пришли, ушли. Потом пришли другие. Другие? Парень и молодая женщина. Белые. Я встречал их раньше. Они спускались внутрь. Их съели. То есть убили?» Сумасшедший пожал плечами. «Убили?» — повторил Юсуф. «Кто знает? С духами их не было. Может, еще живы, может, нет. Я видел мужчину. И что?» Не проронив больше ни слова, собеседник халифы принялся чертить пальцем в пыли. Инспектор отвернулся и медленно зашагал вдоль стены. Временами он замирал, щелкал зажигалкой, чтобы рассмотреть в колеблющемся пламени отдельный участок. У триптиха, который так заинтересовал Дэниела, халифа простоял довольно долго, затем двинулся дальше, придирчиво исследовал изображение двух персов, грека перед столом с фруктами и стоявшего рядом с весами бога Анубиса. Текли минуты, огонек зажигалки становился все слабее. Когда, совершив по камере круг, Юсуф остановился у порога, пламя погасло. Халиф опустил зажигалку в карман и ступил под луч тусклого света. «Поразительное совершенство», — негромко проговорил он, — «просто поразительное». «Песок», — поднял на него глаза сумасшедший, — «много песка. Он засыпал армию до последнего человека». Инспектор положил руку на костистое плечо. «Знаю. Осталось только выяснить, где». «Чикаго Хаус», как прозвали жители города штаб-квартиру постоянной археологической миссии Чикагского университета, стоял в окружении пышной зелени на карниш Эль-Нил, почти посредине между Луксорским и Карнакским храмами. Просторное здание с множеством внутренних двориков, крытых переходов, украшенное колоннадами и арками, уже три четверти века являлось домом для ученых-египтологов, студентов, художников и энтузиастов-одиночек, большинство из которых не менее 6 месяцев в году проводили в дворцовом комплексе Мединет-Хабу, стоявшем на противоположном берегу реки. Было около 4 часов дня, когда халифа показал вооруженному охраннику у ворот свое полицейское удостоверение. Тот снял трубку телефона, и через 3 минуты к инспектору вышла молодая американка. Узнав цель его прихода, девушка предложила Юсуфу следовать за ней. «Профессор Аз-Захир — замечательный, очень милый чудак», — сказала американка, ведя гостя через пышный цветник. «Он бывает у нас каждый год. Почти все время сидит в библиотеке, стал как бы частью ее обстановки. Я слышал у профессора проблемы со здоровьем. Временами старик путается в мыслях, Но назовите мне египтолога, который был бы совершенно нормален. Нет, с ним все в порядке, не беспокойтесь.
Воздух у ступени главного входа был напоен ароматами цветущего жасмина, гибискуса, свежескошенной травы. Несмотря на близость к Карнишу, в парке стояла тишина, прерываемая лишь щебетом птиц да негромкими выстрелами водяных распылителей. Миновав колоннаду, они остановились перед дверью во внутренний дворик. В тени высокой акации сидел, опустив голову, мужчина. Обычно во второй половине дня профессор здесь дремлет, но не стесняйтесь потревожить его. Ас-Захир обожает болтать с посетителями. Пойду попрошу, чтобы вам принесли чай. Девушка скрылась. Халифа распахнул дверь, направился к акации. Профессор Ас-Захир оказался сухоньким, абсолютно лысым старичком, со сморщенными, как сушеная слива, лицом и торчащими ушами. Кожа его рук и головы была усеяна многочисленными коричневатыми пятнышками. Невзирая на жару, одет профессор был в строгий костюм из плотного твида. Опустившись в свободное кресло, Юсуф осторожно коснулся его руки. «Профессор?» Губы старика шевельнулись, он глубоко вздохнул и раскрыл глаза, сначала один, затем другой. «В точности, как черепаха», — подумал халифа. «Это чай?» — голос звучал на удивление хрупко. «Чай сейчас принесут». «Что?» «Его сейчас принесут», — чуть громче повторил Юсуф. Подняв руку, Ас-Захир посмотрел на часы. «Для чая еще слишком рано. Я хотел бы побеседовать с вами. Отыскать вас здесь мне посоветовал мой друг, профессор Мохаммед Аль-Хабиби».
«Хабиби?» — буркнул старик.
«Хабиби считает, что я выжил из ума, и он прав», — хихикнув, Ас-Захир протянул инспектору дрожащую руку. «С кем имею честь?» «Юсуф Халифа. Одно время профессор Аль-Хабиби читал мне лекции. Я из полиции». Ас-Захир кивнул. Левая рука лежала на коленях безжизненной плетью. Заметив направление взгляда халифы, старик пояснил. «Последствия перенесенного удара. Извините, я не хотел. Чепуха. В жизни бывают вещи похуже. Например, лекции Хабиби». Ас-Захир добродушно ухмыльнулся. «Как старая перечница поживает?»
«Неплохо. Шлет вам наилучшие пожелания?»
«Сомневаюсь». Появившийся из-за двери молодой человек поставил на невысокий столик две чашки с чаем. Дотянуться до своей профессор не мог, и Юсуф уважительно подал ему чашку. Ас-Захир шумом отхлебнул. Слышно было, как на невидимом корте кто-то играет в теннис. «Ваше имя Юсуф, Юсуф Халифа. Я хотел поговорить с вами об армии царя Камбиса». Еще один громкий глоток. «Царя Камбиса? Надо же!» «Профессор Хабиби уверял, что другого такого специалиста мне не найти».
«Я, конечно, знаю побольше, чем он. Однако это почти ни о чем не говорит».
Допив чай, Ас-Захир протянул пустую чашку халифе, и тот поставил ее на стол. Над подносом жужжанием кружила оса. Минут три собеседники сидели в молчании. Голова Ас-Захира начала уже клониться к плечу, и Юсуфу показалось, что это лучи солнца растапливают восковую фигуру. Но профессор тут же пришел в себя. «Значит», — он вытащил из кармана платок, трубно высморкался, — «армия царя Камбиса». «Что вы хотите узнать?» «Халифа закурил». «Все, что можно». «Она пропала в песках, верно?» Ас-Захир утвердительно кивнул. «Я был бы рад услышать хоть какие-нибудь детали». «По Геродоту это произошло на полпути между островом Благословения, так назывался оазис, и землями, где жили аммонитяне». Профессор опять поднес к носу платок. «Насколько мне известно, оазис соответствует современной Аль-Харге, хотя кое-кто утверждает, будто армия погибла ближе к Аль-Фарафре. Единого мнения наука так и не выработала. Аммонитяне обитали в Сиве. Вот вам два пункта. На них, во всяком случае, ссылался Геродот. Других источников не существует?
На сегодняшний день нет.
Некоторые исследователи полагают, что Геродот все выдумал». Ас-Захир попытался положить платок в карман, но после нескольких безуспешных попыток удовлетворился тем, что сунул его за обшлаг левого рукава. Послышался хруст гравия,
Через дворик прошли двое теннисистов.
«Идиотская игра», — пробормотал старик. «Какой смысл гонять мяч через сетку? Такую забаву могли придумать только англичане». Он сокрушенно покачал головой. Повисла долгая пауза. «Я не отказался бы от сигареты».
«Простите, мне следовало самому предложить».
Халифа протянул раскрытую пачку, щелкнул зажигалкой. «Хороший табак. После удара врачи запретили мне курить, но от одной, думаю, особого вреда не будет». В молчании за минутой текла минута, а Захир задумчиво вдыхал и выдыхал дым. Когда он заговорил вновь, сигарета превратилась в столбик пепла. «Скорее всего, подул Хамсин, истинный хозяин пустыни. Ничто не может противостоять ему, особенно в весеннее время. Ничто!» Взмахом руки профессор отогнал осу. «Искать армию начали почти сразу же. Первую экспедицию направил еще сам Камбис. Потом был Александр Македонский, за ним последовали римляне. В конце концов, вокруг исчезновения войска сложился миф, нечто вроде Эльдорадо. А вы не пытались ее найти?» А Захир усмехнулся. «Сколько, по-вашему, мне лет?» Юсуф смутился, повел плечами. «Ну, смелее, сколько?»
70.
«Льстите. 83. 46 из них я провел в западной пустыне, копая и провеивая песок. Знаете, что за эти 46 лет я нашел?» Халифа молчал.
«Ничего.
Через мои руки прошли сотни, тысячи тонн песка. Я перекидал ему больше, чем любой другой археолог. И ничего. Ничего». Старик хмыкнул, затушил, а подлокотник кресла окурок и бросил его в чайную чашку. «Не хочется оставлять после себя мусор. Садик здесь дивный, согласитесь». Юсуф наклонил голову. «Вот почему я и прихожу сюда. Библиотека, безусловно, великолепна, но в сад я просто влюблен. Надеюсь, в нем и умру. Вам еще забудьте о дежурных банальностях, молодой человек. Я стар, болен и твердо рассчитываю, что именно под этой акацией ко мне придет смерть». Ас-Захир негромко кашлянул. Вышедший из здания молодой человек убрал поднос с чашками. «Значит, нигде никаких следов?» — спросил халифа. «Ни малейшего намека на то, где она может быть?» Слов ее, казалось, профессор не слышал. Беззвучно шевеля губами, он поглаживал рукой подлокотник кресла. «Профессор, а? Никаких следов от армии не осталось?» «Многие проходимцы утверждают, что им известно ее местонахождение. В начале года пронесся слух, будто некой экспедиции повезло. Но слухи, как всегда бывает, оказались сильно преувеличенными. Очередная модная гипотеза пошла прахом. Когда счастливчиков попросили предъявить материальные доказательства, они развели руками. Правда, мизинцем Ас-Захир принялся ковырять в ухе. Был один американец».
«Американец?
Очень приятный молодой человек, хотя и со странностями, но дело свое знал. Отправился на поиски в одиночку. Представляете, в одиночку, в пустыню. У него имелась теория насчет пирамиды».
«Пирамиды?» — Юсуф насторожился.
«Не той, что можно увидеть в Гизе. Он говорил о природном образовании, о каком-то каменном останце в форме пирамиды. Говорил, там есть надписи. Был уверен, что их оставили воины Камбиса. Звонил мне из Сивы, будто бы обнаружил следы, обещал даже выслать фотоснимки, однако я ничего не получил. А пару месяцев назад в песках нашли сгоревший дотла джип. От водителя остались головешки, но это был он. Причин трагедии так и не выяснили. Звали его Джон Кейди. Приятный был молодой человек, хотя и со странностями». Профессор убрал из уха мизинец, начал внимательно изучать его кончик. «А вы не помните, где он вел раскопки?» Ас-Захир пожал плечами.
«Где-то в пустыне».
В голосе старика звучала усталость. «Но она большая, не правда ли? Я сам провел в ней немало времени. Где-то, по словам самого Джона, возле пирамиды. Достойнейший молодой человек. Я ему даже поверил. Но потом произошло это несчастье. Жаль, жаль. Армию Камбиса никогда не найдут. Приманка для дураков. Игра фантазии. Кейди,
Фамилия его была Кейди. Точно. Слабевший с каждым мгновением голос смолк. Профессор погрузился в сон. Здоровая рука опустилась. Послышался легкий храп. Минуту-другую Юсуф не сводил с уснувшего глаз, а затем поднялся и пошел к двери. Библиотека Чикаго Хауса, лучшая, пожалуй, в стране, собрание книг по египтологии, занимала на первом этаже две просторные комнаты. Под высокими потолками царила прохлада. Среди уставленных томами стеллажей остро ощущался ни с чем не сравнимый запах старой бумаги. Предъявив служителю удостоверение, Юсуф объяснил цель своего прихода. Библиотекарь, молодой американец в круглых очках, задумчиво почесал аккуратную бородку. «Ну, кое-что у нас наверняка найдется. По-немецки читаете?» Халиф отрицательно качнул головой. «Жаль, а то бы я рекомендовал Рольфа. Лучшие книги о западной пустыне, чем его «Армия в песках», за 100 лет так и не написали. Но перевода нет, значит, она вам ни к чему. Что ж, ограничимся арабским и английским. Могу предложить также довольно подробные карты и отчеты по аэрофотосъемке. Подождите минутку». Он скрылся в соседней комнате, оставив халифу наедине со стопкой трудов, принадлежавших перу основоположников египтологии. «Изыскания в Египте и Нубии, Бельцони, древние памятники Египта и Нубии, Росселлини, все 12 томов раскопок в Египте и Эфиопии, Лепсиуса». Юсуф вытащил из стопки настенные росписи в Древнем Египте Дэвиса, положил на стол, благоговейно раскрыл. Вернувшийся минут через 20 библиотекарь осторожно коснулся его плеча. «Нужную литературу я отнес в читальный зал. Она на столике у окна. Безусловно, это далеко не все по интересующему вас вопросу, но для начала достаточно. Если понадобится еще что-то, просто крикните. Или лучше шепните. Как-никак мы в библиотеке». Рассмеявшись собственной шутке, парень прошел за конторку. Халифа закрыл книгу Дэвиса и направился в соседнюю комнату, где меж высоких, от пола до потолка стеллажей, стоял ряд столов. На крайнем, у выходившего в сад окна, высились 2 стопки книг. Юсуф отодвинул стул, сел и погрузился в чтение. На поиск необходимой информации ушло 3 часа. Обнаружится она в тонкой книжечке «Путешествие через море песков», написанной в 1902 году английским исследователем капитаном Джоном де Виллерсом. Де Виллерс поставил перед собой задачу пройти в обратную сторону по маршруту, который проложил Рольф еще в 1874 году. С местными проводниками и караваном из 15 верблюдов он двинулся из Сивы на юго-восток, к оазису Дахла. Капитану предстояло пройти по пустыне около 600 миль. Через 20 дней болезнь и явная нехватка продовольствия заставили его свернуть в Альфарафру, где англичанин отказался от мысли продолжить переход. Но заинтересовал халифу не бесславный конец экспедиции, а события, случившееся на 8-й день после ее выхода из Сивы. Утром 8-го дня Абу, погонщик верблюдов, я о нем уже упоминал, указал на юг. Я повернул голову. У горизонта глазам представало совершенно необычное, дикое зрелище. По первому впечатлению казалось, что это мираж, оптический обман, настолько правильной была форма пирамиды. Испытывая затруднения с новыми словами, Юсуф отправился к библиотекарю за англо-арабским словарем. Вернувшись, начал быстро перелистывать страницы. «Ага, вот. Сираб. Тавахум Басари. Понятно». Он продолжил чтение, то и дело сверяясь со словарем. О естественном происхождении колосса не могло быть и речи. Уж слишком безукоризненными представлялись его очертания. К тому же в дюнах, насколько мог охватить взгляд, не имелось больше ничего подобного. Однако по мере приближения я вынужден был пересмотреть свою точку зрения. Пирамиду воздвигли все-таки силы природы. Когда и как, не знаю. В геологии я, к несчастью, полный профан. Отмечу лишь, что выглядела она вызывающе, этаким наконечником гигантского копья, или, точнее, острием трезубца, такого, какой сжимает в руке Посейдон. В конце концов, нас окружало море песка.
«Должно быть шутка», — подумал халифа. «Непонятный у англичан юмор.
Для того, чтобы подойти к основанию пирамиды, мы потратили остаток дня и весьма значительно отклонились от маршрута. Кое-кто из моих спутников был категорически против, считая темную громаду предвестником несчастья. Этого рода страхи очень характерны для живущих в Египте арабов. По совершенно справедливому замечанию лорда Кроумера, они свидетельствуют о поистине детской наивности египтян».
Почувствовал укол раздражения, Юсуф покачал головой. «Чертовы высокомерные британцы!»
«Желая успокоить своих людей, я согласился, что облик скалы действительно может напугать, но скорее ли женщин и маленьких ребятишек, а не таких закаленных невзгодами мужчин, как они?»
Мои слова произвели должное впечатление, и, несмотря на слабый ропот недовольных, караван двинулся вперед. К вечеру мы разбили лагерь у основания пирамиды. Природный объект поражал своей уникальностью, однако добавить к уже сказанному о нем несколькими абзацами выше мне нечего. Рискну лишь обратить внимание читателя на небольшую деталь. Вдоль южной грани пирамиды, невысоко от земли, я обнаружил множество неясных отметин, оказавшихся при ближайшем рассмотрении примитивными письменами. Честно говоря, древнеегипетские иероглифы я знаю немногим лучше геологии. Однако даже моего навыка хватило, чтобы разобрать имя Нет-Небу. По-видимому, его выцарапал безвестный путешественник, коротавший у подножия ночь за пару тысячелетий до нас. Позже, за ужином, который приготовил Азад, я поднял тост. В кружке был, к сожалению, чай, а не вино. За неустрашимого Нет-Небу. Я пожелал ему здоровья и выразил надежду, что житель древней страны счастливо достиг конечного пункта своей цели. Сидевшие вокруг костра повторили мои слова, не имея, подозреваю, ни малейшего представления о том, что говорят. Однако бодрый тост укрепил их, по-видимому, духом. По крайней мере, спали все, как убитые.
Желая убедиться в том, что он ничего не упустил, халифа прочел отрывок еще раз, выписал пару строк в блокнот и полез в приложение. Де Виллерс заканчивал книгу выдержками своего дневника, где приводил покрытые задние расстояния и отсчеты компаса. Юсуфу пришлось еще раз побеспокоить библиотекаря. Теперь ему нужны были карты. Работа с атласами отняла больше времени, чем он предполагал. На листе с масштабом 1 к 150 тысячам отдельно стоящего утеса не оказалось. Аэрофотоснимкам западной пустыни не хватало четкости, а обрез топографической карты масштаба 1 к 50 тысячам, составленной египетскими военными, проходил по району, заканчивавшемуся чуть восточнее нужного места. У Юсуфа уже не оставалось надежды. И все-таки он нашел. На карте английских летчиков времен Второй мировой войны карта хранилась в библиотеке как любопытный документ, представлявший скорее историческую, а вовсе не познавательную ценность. Тем не менее, она давала детальную картину местности, что лежало между 26 и 30 градусами по обеим осям координат, примерно на полпути от Сивы к Аль-Фарафре. Посреди пустынных песков был изображен небольшой треугольник. Крошечными буковками под ним шла строка «Пирамидальная формация». В удовлетворении халифа хлопнул ладонью по столу. Раздался гулкий, как выстрел, звук. «Простите», — шепотом извинился Юсуф перед библиотекарем, который сунул голову в дверь, чтобы узнать, что происходит. Записав в блокнот несколько цифр, инспектор встал из-за стола, с наслаждением потянулся. «Интересно», — подумал он, — «возит ли еще толстяк Абдул туристов в пустыню?» Взгляд халифа упал на темный проем окна. «Черт побери, сколько же сейчас времени!» Юсуф поднес глазам запястье левой руки. «Начало 9-го. А ведь он обещал детишкам, что вернется домой к 4-м. Дьявол!» Халифа сунул блокнот в карман и бросился к двери. «Достанется же мне от Зинаб!»
Глава 33. Западная пустыня. Близилась ночь, однако тонны пропущенного через сито песка
не дали ни одной находки. Дрейка снедало нетерпение. Весь день он простоял на вершине дюны, ожидая, что вот-вот раздастся победный крик. За часом медленно тянулся другой, не спасал от беспощадного зноя зонт, досаждали жирные черные мухи, подрагивали в слоями поднимавшемся к небу раскаленном воздухе очертания пирамиды. Радостного крика все не было. Звенящую тишину нарушало лишь низкое гудение электрогенераторов. Пылесосы работали не переставая. Уровень песка вокруг основания скалы понизился уже ярдов на 10, но и только тысячи и тысячи тонн. Да пустыня просто издевается. Пару раз Дрейвик спускался в образовавшийся ров, чтобы ткнуть археологической лопаткой песок да обрушить на головы рабочих потоки бессмысленных проклятий. Затем он вновь усаживался под зонтом и, смахивая со лба пот, принимался жевать сигару. В глазах немца нарастала тревога. Когда опустившаяся на дюны тьма принесла желанную прохладу, местность вокруг рва залили светом мощные прожекторы. Риск быть обнаруженным с воздуха, хотя и небольшой, но существовал. Если они рассчитывали добиться успеха, то опасностью следовало пренебречь. Всех незанятых делом Дрейвик распорядился отправить вниз. «Пусть копают». Во рву яростно махала лопатами целая армия. Одно воинство пыталось отыскать другое, и пока никаких результатов. «Как бы этот лакаш не оказался прав», — подумал Дрейвик. «Может быть, сокровища действительно лежат намного глубже? По расчетам немца, первые находки следовало ожидать где-то между 4 и 7 ярдами от поверхности». Именно так он докладывал Саиф Альтхару. «Между 4 и 7, в крайнем случае 10. Однако 10-ярдовая отметка уже пройдена. Пусто. Сомнений нет. Армия будет найдена. Но когда? Время поджимает. Не могут же они оставаться здесь вечность. С каждым пройденным днем возрастает вероятность того, что непонятная активность в пустыне привлечет к себе внимание властей. Да, до поселения далеко, но не настолько, чтобы гарантировать полное сохранение тайны. В их распоряжении максимум неделя. Если от армии отделяют еще ярдов 40 песка, то этого срока никак не хватит. «Где она?» Вытащив изо рта сигару, Дрейвик со злостью сплюнул. «Мы должны были уже найти ее. Где она, черт побери?» Костяшками больших пальцев немец потер виски. Ничего удивительного, что голова раскалывалась от боли. Он провел на вершине бархана более 12 часов. Организм требовал отдыха. Сейчас Дрейвика выводила из себя любая мелочь. Прокричав подчиненным, что будет находиться в палатке, гигант тяжелой поступью зашагал по склону вниз, к лагерю. В его дорожной сумке хранилась бутылка водки. Несколько глотков прояснят затуманившиеся мозги. Хорошо бы еще немного поспать, если это удастся при такой жаре. Нет? Плевать, он все равно выдержит. Но на половине пути у Дрейвика возникла иная идея, от которой в довольной улыбке растянулись губы. О, такой отдых и в самом деле поможет расслабиться. Принять душ, опрокинуть 2-3 стопки, перекусить. А затем, пройдя между штабелями бочек, он остановился у одной из палаток и сунул в прорезь входа голову. Лежавшие на полу Тейра и Дэниел неохотно поднялись. Не сводя с молодой женщины глаз, немец бросил охраннику отрывистую фразу на арабском. Лицо Дэниела исказило гримаса. «Ты животное, Дрейвик. Придет день, и я убью тебя. Для этого тебе придется восстать из мертвых». Гигант самодовольно захохотал. В следующее мгновение его голова исчезла. «В чем дело?» — спросил Тейра. Глядя на носки ботинок, археолог молчал. Слова не шли с языка. Что он сказал? Дэниел нечленораздельно буркнул. «Как?» «Через 2 часа тебя отведут в его палатку». Тейра повернул руку. Стрелки часов показывали 9:15. К горлу подступил комок. Луксор. Как халифа и предполагал, его появление не привело супругу в восторг. Когда он переступил порог гостиной, где дети сидели вместе с матерью на диване перед экраном телевизора, Зейнаб бросила на мужа свирепый взгляд. «Ты не видел меня, пап!» — озорно прокричал Али. «Я сидел на ладье Тутанхамона и размахивал опахалом. Прости, сынок!» — Юсуф присел перед мальчиком, взъерошил ладонью его волосы. «Нужно было закончить кое-какую работу. Раньше никак не получилось. Вот, держи. А это тебе, Бата!» Он извлек из бумажного пакета игрушечную трубу и скромное ожерелье, нанизанные на нитку разноцветные морские раковины. «Спасибо, отец!» — хором протянули дети. Бата помчалась к зеркалу. Прижав к губам трубу, ей вдогонку бросился Али. «Раз в году, Юсуф!» — с упреком сказала Зейнаб, когда они остались одни. «Хотя бы раз в году ты смог прийти домой вовремя. Ребятишки так ждали тебя. Ведь это их праздник!» «Извини!» — Халифа попытался взять Зейнаб за руку, но та стремительно поднялась, пересекла гостиную и плотно прикрыла дверь. Утром сюда позвонил старший инспектор Хасани. Юсуф молча вытащил из кармана пачку сигарет. «Чтобы поздравить с твоим повышением, сказал, новый оклад позволит поменять квартиру, отдать детей в более приличную школу. Я отвечаю, что впервые об этом слышу. Он говорит, муж уже отправился домой и все тебе расскажет. Отличный, говорит, ход. Его карьера сдвинулась, наконец, с мертвой точки». «Подонок!» Сквозь зубы процедил Юсуф. «Что?» «Хасани решил достать меня с твоей помощью, Зейнаб. Он поет песни о блестящей карьере в расчете на то, что ты убедишь мужа согласиться с повышением. Выходит, ты против?» «Это трудно объяснить, Зейнаб. Хватит отговорок. Я слышал их достаточно. Что происходит, Юсуф?» Раздался стук в дверь. Тоненький голосок Али жалобно произнес. «Мам, я хочу смотреть телевизор». «Мы с отцом разговариваем. Пойди позови играть Бату». «Нет, не нужна мне Бата». «Али, ступай к Бате». «И прекрати шуметь. Малыша разбудишь». За дверью послышался дробный перестук шажков. Халифа закурил. «Мне нужно вернуться в Каир. Сегодня же ночью». Застыв на мгновение, Зейнаб подошла к дивану, опустилась перед Юсуфом на колени. «Что случилось? Ты никогда не был таким, милый. Скажи мне, прошу. Я имею право знать, тем более, что речь идет о жизни всей семьи. Какое дело ты расследуешь? Почему не хочешь согласиться с повышением?» Халифа обнял жену за плечи, зарылся лицом в ее волосы. «Вопрос заключается не в моем нежелании быть откровенным, Зейнаб. Я боюсь. Боюсь навлечь опасность и на тебя. В таком случае я тем более должна знать, ты мой муж, и то, что влияет на твою судьбу, точно так же влияет и на мою, и на судьбы наших детей. Мне необходимо знать, какая нам угрожает опасность. До конца пока я сам этого не понимаю. Сейчас известно лишь одно. Совершенно невинным людям грозит смерть, и только я в силах спасти их». Некоторое время оба сидели неподвижно. Затем Зейнаб резко отстранилась, заглянула мужу в глаза. «Ты сказал не все, так?» Юсуф промолчал. «Ну?» «Есть один, говори. Саиф Альтхар», — едва слышно произнес халифа. Голова Зейнаб бессильно поникла. «Ради Аллаха нет, ведь это уже в прошлом, все закончено». «Ошибаешься», — Юсуф впился взглядом в свои колени. «Начав расследование, я осознал, это никогда не сможет отойти в прошлое. Я пытался забыть, погрузиться с головой в работу, и не смог. Я должен был остановить их и помочь брату». «Прошлого не воротишь, Юсуф. Чем бы ты помог ему?» «Мне следовало хотя бы попытаться, а я этого не сделал. Я просто позволил им увести Али с собой». Ощутив в уголках глаз влагу, халифа всеми силами старался удержать слезы. «У меня нет слов, Зейнаб. Постоянно чувствую на плечах невыносимую тяжесть. Думаю об Али, о том, что произошло, чего я не успел сделать. Сейчас появился шанс восстановить справедливость, хотя бы отчасти. Али уже не вернешь, но пусть постигнет кара того, кто совершил зло первым. Без этого мне уже не обрести покой. Половина моего «я» навсегда осталась в прошлом». «Уж лучше иметь половину мужа, чем его труп. Постарайся понять, Зейнаб, Для меня это очень важно. Поступить иначе я не могу. Важнее, чем дети, чем я. Но ты нужен нам, Юсуф. Зинаб крепко сжала его ладони. К черту карьеру, высокий оклад, новую квартиру. Проживем и без них. Я беспокоюсь за тебя, любовь моя. Не хочу, чтобы тебя убили. А ведь они наверняка будут мстить, если ты не остановишься. Но ты не остановишься, я чувствую это. Она подняла залитое слезами лицо. Ты должен быть здесь, с нами, со своей семьей. Из спальни Баты в гостиную донеслись хрипы игрушечной трубы. За окном с треском рвались петарды фейерверка. Халифа нежно погладил жену по голове. «Ничего в мире нет важнее тебя и детей, Зинаб. Ни прошлое, ни смерть брата, ни моя собственная жизнь. Я всегда любил тебя больше, чем мог дать понять. Ради нас и наших детей я готов сделать все, что угодно». Юсуф осторожно поднял ее голову, и их взгляды встретились. «Хочешь, я откажусь от расследования? Только скажи, я брошу его без колебаний. Скажешь?» В течение минуты Зинаб не сводила с лица мужа своих прекрасных, подернутых дымкой печали, глаз, затем медленно встала. «В котором часу поезд?» Голос прозвучал спокойно и ровно. «Последний отходит в 10. Ты успеешь поужинать?» Тряхнув волосами, Зинаб направилась в кухню. Из квартиры халифа вышел в 9:45. В дорожной сумке лежали несколько бутербродов, смена одежды и 9-миллиметровый револьвер «Хельван», стандартное оружие египетской полиции. При себе Юсуф имел 840 фунтов, всю сумму, которую супруги откладывали, чтобы совершить хадж в Мекку. Брать их с собой инспектору очень не хотелось, но другой наличности в доме не было. Добраться до места назначения без денег он не мог. Халифа дал себе слово при первой возможности восполнить семейный бюджет. Выйдя из дома, он свернул налево. До железнодорожного вокзала было минут 15 ходьбы. На улице, по-видимому, высыпал весь город. Из года в год празднества продолжались до глубокой ночи. Поначалу халиф решил заглянуть в управление, чтобы забрать из сейфа еще одну обойму. Но тут же передумал. Слишком велик риск наткнуться на припозднившегося коллегу. Нет, никто в Луксоре не должен знать, куда он едет. Юсуф бросил взгляд на часы. Стрелки показывали 9:50. Ближе к центру гуляющих становилось все больше. Квартал вокруг Луксорского дворца представлял настоящее столпотворение. Сквозь гущу народа пробивались неугомонные мальчишки с петардами в руках. К стенам домов жались группки музыкантов. Воздух дрожал от звуков мизмаров и крохота барабанов. С восторгом подсчитывали выручку торговцы сладостями. В небольшом парке позади храма человек 12 мужчин плясали традиционный зикр. Став лицом друг к другу, две шеренги, танцоры раскачивались из стороны в сторону, а их руководитель тянул на одной ноте благочестивый мунсид, задавая ритм. К небольшой площадке начали стекаться зрители. Замедлил шаг и халифа, но не поглазеть на танец, а попытаться исподволь рассмотреть своих преследователей. Сколько их и где они сели ему на хвост, Юсуф не знал, он лишь чувствовал их присутствие. 3, возможно, 4 фигуры изобретательно лавировали в толпе, отслеживая каждый его шаг. Одну детектив заметил, остановившись возле киоска, чтобы купить сигарет. Другая неосторожно попалась на глаза, когда халифа замер у бровки тротуара, пропуская кавалькаду. Обоих выдал мимолетный, но излишне пристальный взгляд. «Неплохая выучка», — подумал Юсуф. «Наверное, люди из службы безопасности или военной разведки. Если так, то профессионалы могли держать его под контролем в течение всего дня». Инспектор обвел глазами толпу. Ярдах в 10 от него у невысокой ограды стоял, посматривая по сторонам, мужчина. Похоже, один из них, — решил халифа. В этот момент к мужчине подошла дама, и оба, взявшись за руки, направились вдоль аллеи, которая вела к фонтану. Была ровно 9:30. Юсуф закурил и двинулся к выходу из парка. Необходимо оторваться, сбить противников со следа. Стоит им лишь предположить, куда он держит путь, и с мыслью о поездке в Каир можно будет расстаться. Если его остановят, другого шанса судьба уже не даст. Во что бы то ни стало, оторваться. 11:10. Халифа свернул в узкую улочку, миновал стайку детишек, сидевших прямо на тротуаре перед экраном небольшого телевизора. Прибавив шагу, инспектор обогнул угол дома и едва не врезался в двух стариков, игравших за низким столиком в сигу. У каждого под рукой лежала горстка камешков, ими почтенные старики вели подсчет очков. Еще один поворот. Юсуф бросил взгляд в зеркальце, прислоненного к стене лавки мотоцикла. За спиной ни души, он перешел на бег. После 10 минут беспорядочных метаний по запутанному лабиринту торгового квартала халифа степенной походкой ступил на площадь Медан Аль-Махатта. До здания вокзала с его красным шпилем и вечно неработавшим фонтаном оставалось 40 ярдов. Инспектор с облегчением вздохнул, посмотрел по сторонам. В арке соседнего дома темнела обращенная к нему лицом фигура. Черт! Каирский поезд стоял у перрона. Носильщики деловито затаскивали в вагоны чемоданы пассажиров. Подойти к поезду незамеченным Юсуф не мог. Он взглянул на часы. 9:43. До отправления оставалось 17 минут. Мгновение халифа не знал, что делать. Затем резко развернулся и быстрым шагом, почти бегом, устремился налево, вдоль Шария Аль-Махатта. Решение казалось ему идиотским, но другого выхода не было. Домой. Избрав кратчайший маршрут, Юсуф уже не оглядывался. Он понимал, преследователи никуда не делись. На то, чтобы добраться до квартиры и толкнуть входную дверь, ушло 10 минут. «Это ты?» В глазах появившейся на пороге гостиной Зинаб светилось изумление. «Что случилось?» «Потом». Увлекая жену в кухню, халифа поднял левую руку. 9:53. «Успеет?» Он распахнул окно, глянул вниз. У черного входа, как и предполагалось, стояли двое мужчин. От пропасти в 5 этажей чуть закружилась голова. Ярдах в 3 и чуть ниже подоконника начиналась плоская крыша соседнего дома, где на веревках мирно сушилось белье. Что ж, сейчас будет получен ответ на давно мучивший его вопрос. Бросив еще один взгляд вниз, Юсуф швырнул в окно дорожную сумку. Глухой удар спугнул с крыши голубей. Сизокрылые птицы быстро исчезли в ночном небе. «Юсуф, что происходит? Зачем?» Халифа крепко поцеловал жену в губы. «Не спрашивай. Если я начну думать, ничего не получится». Он забрался на подоконник. «Запри дверь на замок. Будут стучать? Скажи, я лег пораньше, чтобы выспаться перед поездкой в Исмаилию». «Не понимаю. Прошу, Зинаб, нет времени». «На телефонные звонки ответишь то же самое». «Завтра утром вместе с детьми пойдешь к Хусни, останешься у них. По возвращении я разыщу вас. Ясно?» Она кивнула. «Я люблю тебя, Зинаб». Халифа поцеловал еще раз и повернул голову к соседней крыше. 3 ярда растянулись до бесконечности. «Прикрой за мной окно». Юсуф произнес краткую молитву, досчитал до 3 и прыгнул. На мгновение время остановилось. Раздался негромкий шлепок. Поднявшись на ноги, халифа почесал ушибленный от цемент локоть, обернулся. Зинаб стоял у окна. В ее глазах светился ужас. Инспектор подхватил сумку и бросился к люку лестницы. Новый взгляд на часы. 9:54. Ноги уже отсчитывали ступени. Дверь соседнего дома выходила на параллельную улицу. Здравый смысл подсказывал убедиться в том, что путь свободен, но сейчас было не до осторожности. Юсуф выбежал на проезжую часть и помчался к центру города. До вокзала 1,5 мили. Времени в его распоряжении 5 минут. Бешено стучавшее сердце вбросило в кровь очередную порцию адреналина. На 2-й минуте резко закололо в левом боку. На 3-й он едва смог сделать вдох. Но ноги продолжали работать. С мостика перехода через транспортный туннель халифа увидел, как в 200 ярдах от него медленно трогается каирский поезд. Ночную тишину отчетливо прорезал скрип колес. Проклятие! В кои веки он отходит точно по расписанию. Почему? Но почему именно сегодня? Пытаясь перевести дыхание, инспектор стоял у бетонной стены, вдоль которой пролегала железнодорожная колея. Слева к нему приближался локомотив. Вот на стыках простучали мимо тяжелые колеса, потянулись пассажирские вагоны. Юсуф попытался ухватиться за дверной поручень, но рука соскользнула. Вторая попытка принесла успех. Он вскочил на подножку, налег корпусом на дверь, и та, о чудо, поддалась. Через пару секунд халифа без сил рухнул на свободное сиденье. «С вами все в порядке?» — в голосе пассажира напротив звучала искренняя тревога. «Да», — Юсуфу показалось, что легкие вот-вот разорвутся. «Мне бы только воды, сигарету». За окнами набиравшего скорость поезда мелькали городские огни. Глава 34. Западная пустыня. «Живой я ему не дамся», — решительно заявила Тейра. Эти два почти истекших часа оказались самыми отвратительными в ее жизни. Медленная пытка подходила к концу. Близилась неминуемая развязка — встреча с Дрейвиком. У Тейры было ощущение, что бурный поток несет ее к водопаду, и помощи ждать неоткуда. Примерно так же, подумала она, чувствует себя за несколько минут до начала казни, осужденный на смерть человек. «Не дамся». В груди ее кипела ненависть. «Лучше умереть». Дэниел смотрел на освещенное керосиновой лампой лицо Тейры и молчал. Что он мог сказать? Устремленный на пленника взгляд араба продолжал оставаться абсолютно пустым. Молодая женщина поднялась, нервно заходила по палатке, то и дело поглядывая на часы. После захода солнца температура значительно упала, и плечи Тейры подрагивали от холода. «Мы пока еще не знаем, для чего ты ему понадобилась». Других слов утешения у Дэниела не нашлось. «Действительно», — она сплюнула, — «разве что поболтать об археологии». В голосе Тейры звучал горький сарказм. Археолог опустил голову. «Прости», — сказала она, — «просто мне очень страшно». Дэниел поднялся, крепко обнял Тейру за плечи. Та прижалась к его широкой груди, в глазах слезы. «Все хорошо, милая, все будет хорошо. Ты же знаешь, что это не так. Если он посмеет, то я до конца жизни не отмоюсь от грязи». «Какая разница? Все равно мы скоро умрем», — хотел сказать Дэниел, но сдержался и ласково провел ладонью по ее волосам. Тело Тейры сотрясалось в беззвучных рыданиях. У входа в палатку заскрипел под чьими-то ногами песок. Мужской голос произнес несколько слов по-арабски. Глядя Тейре в глаза, охранник повел автоматом. «Выходи». Дэниел сделал шаг вперед, чтобы прикрыть ее. Араб протянул к молодой женщине руку, и археолог, резким движением отбросив его локоть, сжал кулаки. Охранник выкрикнул что-то. В следующее мгновение в палатку вступили двое мужчин. Дэниел бросился на одного, но второй, ударом приклада в грудь, поверг его на пол. Приставил дуло автомата к виску. Первый потащил Тейру к выходу. «Прости», — простонал Дэниел, — «прости, я не смог». «Я люблю тебя», — голос ее срывался. «Я всегда любила тебя. Всегда». Оказавшись снаружи, Тейра попыталась вырваться, но жилистая рука держала мертвой хваткой. Араб поволок молодую женщину по песку. Напарник подталкивал ее в спину автоматом. Впереди, освещенная прожекторами, высилась громада пирамиды. Перед входом в просторную палатку они на мгновение остановились. Один из мужчин произнес короткую фразу, а затем втолкнул Тейру внутрь. Брезентовый клапан негромко хлопнул. В слабом шлепке звучала обреченность. Так захлопывается за спиной осужденного дверь камеры. «Добрый вечер», — с усмешкой приветствовал ее Дрейвик. «Очень рад, что вы согласились стать моей гостьей». Он сидел в парусиновом кресле рядом с невысоким деревянным столиком. Правая рука сжимала толстого стекла стакан, в левой — дымящаяся сигара. Кожа той половины лица, что была нормальной, налилась пунцовой краской, как если бы дневной жар растопил родимое пятно, и оно перетекало под переносицей на другую щеку. В палатке стоял тяжкий дух табачного перегара, смешанного с запахом пота. От отвращения Тейра вздрогнула. Повернув голову, немец повелительным голосом бросил какое-то слово. — послышался звук удаляющихся шагов. «Выпить хотите?» Тейра потрясла головой. От ужаса было трудно дышать. Древик, опрокинув в рот стакан, плеснул новую порцию водки, отправил ее вслед за предыдущей и затянулся сигарой. «Бедная крошка Тейра!» Он сочувственно улыбнулся. «Готов держать пари? Сейчас вы глубоко сожалеете о том, что ввязались в эту историю. А если не сейчас, то уж через четверть часа раскаетесь точно». В палатке раздался торжествующий хохот. «Зачем меня сюда привели?» — хрипло спросила Тейра. Почувствовав ее страх, немец захохотал еще громче. «Неужели нужны объяснения?» Он вновь добавил стакан водки, залпом выпил. Тейра огляделась по сторонам. Может, найдется хоть какое-то оружие. Из кармана куртки Дрейвика торчала рукоятка лопатки. Медленная женщина сделала крошечный шажок вперед. Новый взрыв смеха. «Давай, малышка, не стесняйся». «Я так и предполагал. Разве получишь удовольствие от секса без борьбы?» Стремительным движением, выхватив из кармана лопатку, Тейра отступила назад, угрожающе подняла руку. «Я убью тебя. Подойдешь — убью». Дрейвик звякнул стаканом об стол и, покачнувшись, встал. Ниже живота из брюк его выпирал бугор. Тейра ощутила, как горло ей стискивает невидимая удавка. Попыхивая сигарой, немец двинулся вперед. «Убью!» — она взмахнула лопаткой. Их разделяло не более ярда. Голова Тейры находилась на уровне груди гиганта. Его руки были толщиной с бревно. Отступая к стене палатки, она бешено завращала перед собой свое оружие. «Прочь! Я хочу причинить тебе боль!» — зловеще прошептал Дрейвик. «Невыносимую, сладкую боль!» Тейра сделал выпад, однако он без труда перехватил ее руку, вывернул локоть, и лопатка упала на пол. Вжимаясь в брезентовое полотнище, молодая женщина намеревалась ударить Дрейвика коленом в пах, но с отчаянием поняла, что не может даже согнуть ногу. В следующее мгновение на нее навалилось массивное тело. Толстые, поросшие рыжими волосами пальцы сорвали блузку. Тейра нырнула в сторону, прикрыла руками грудь. «Животное! Грязное, вонючее животное!» Удар огромного, как молот, кулака повалил ее на пол. Почти оглушенная, Тейра почувствовала, как немец садится на нее вверху. Стало невозможно дышать. Дрейвик вытащил изо рта сигару и медленно, как бы лаская, провел дымящимся концом по нежной коже шеи Тейры. Молодая женщина вскрикнула, отчаянно пытаясь столкнуть его с себя, однако чудовищная туша давила горой. Кончик сигары коснулся плеча, пополз к груди. Пронзительный стон жертвы утонул в хохоте палача. Отбросив сигару, немец принялся пальцами тискать ее грудь, затем склонил голову и, хрюкая, как боров, начал кусать соски, шею, плечи. На белой коже проступали красные пятна кровоподтеков. Чудом высвободив руку, Тейра из последних сил ткнула его пальцем в глаз. Дрейвик завыл от боли. «Ах ты, сука! Ну, держись!» Он отвесил ей три звонких пощечины, каждая из которых свалила бы с ног и мужчину. Тейра почувствовала, как ее переворачивают на живот. Появилось странное ощущение, будто она наблюдает за происходящим со стороны, не принимая в нем никакого участия. Дрейвик расстегнул брюки. Его ладонь проникла ей под живот, пальцы нашарили на джинсах застежку-молнию. «Сейчас он возьмет меня», — отстраненно подумала Тейра. «Сейчас он меня возьмет, а я ничего не могу сделать». Лопатка лежала ярдах в трех от нее. Понимая бесполезность своих усилий, молодая женщина все же протянула руку. В голове пронеслась мысль. «Интересно, какой будет боль?» Левой рукой немец схватил ее за волосы, потянул голову назад. Его правая рука в это время стаскивала с бедер Тейры джинсы. Готовя себя к неизбежному, она закрыла глаза, стиснула зубы. Но ничего не происходило. Положив ладонь на ее ягодицы, Дрейвик вдруг замер. «Давай же!» — с вызовом проговорил Тейра. «Что, упал?» Гигант не двигался. Она умудрилась повернуть голову, открыла глаза. Взгляд Дрейвика был устремлен на клапан входа. Немец явно к чему-то прислушивался. Тейра напрягла слух. За стенками палатки звучал неясный шум. С каждой секундой он нарастал, становился ближе. Через мгновение уже можно было разобрать нестройные голоса. Бормоча проклятие, немец принялся застегивать брюки. В хоре голосов раздавались отдельные выкрики. Дрейвик подобрал лопатку, окинул разочарованным взглядом распростертое на полу тело Тейры и вышел. Она осталась одна. Минуту-другую Тейра лежала неподвижно. Кожу в местах ожогов жутко соднило. Перевернувшись на спину, молодая женщина натянула джинсы и с трудом поднялась. В палатку ступил охранник. Тейре показалось, что в глазах его блеснуло сочувствие, будто раб осуждал поведение своего начальника и хотел дать ей понять это. Кивком мужчина указал на выход. Рядом с палаткой Дрейвика не было. Лагерь выглядел брошенным. Охранник повел автоматом в сторону бархана. Поднявшись, Тейра обнаружил на вершине Дэниела. За его спиной стояли двое вооруженных арабов. «Господи!» — воскликнул археолог, не сводя глаз с разорванной блузки. «Что этот подонок с тобой сделал?» Он сделал шаг и обнял Тейру. «Убью! Убью скотину!» «Я в порядке, не беспокойся. Он не...» Тейра качнула головой. «Я слышал твои стоны. Эти...» — Дэниел оглянулся. «Не сводили с меня автоматов. Прости. Тебе не в чем винить себя, Дэниел. Я сверну ему шею». Объятия причиняли Тейре боль, и она осторожно отстранилась. «Со мной все в порядке, честное слово. Что тут происходит? Что за крики? Наверное, докопались». Дрейвик спустился в ров. Взявшись за руки, оба подошли к краю плоской площадки. У основания пирамиды возникла глубокая выемка. Стоя в ней на коленях, археологической лопаткой, Дрейвик яростно рыл песок. Вокруг него толпились рабочие. В мертвенном свете прожекторов сцена представлялась кадром из фантастического фильма. «Что они там нашли?» — спросил Тейра. «Не знаю. Мы слишком далеко». Немец выкрикнул что-то, и вниз ему сбросили кисть из жесткой щетины. Плавными круговыми движениями гигант принялся водить ею по песку. Через минуту он отложил кисть в сторону, вновь вооружился лопаткой, затем снова взял в руку кисть, и из песка проступали очертания непонятного предмета. Полностью видеть его контуры Тейра не могла. Еще несколько мгновений, и под лучами прожекторов появилось нечто полукруглое, напоминавшее по форме обод колеса. Дрейвик бросил на песок инструменты, вцепился в предмет обеими руками. Потянул, плечи гиганта напряглись, но песок не поддался его усилиям. Немцу вновь пришлось взяться за лопатку. Забыв о только что пережитом, Тейра с нетерпением ожидал развязки. Напряженно всматривался в действия врага и Дэниел. Он уже не помышлял о мести. Вторая попытка оказалась столь же безуспешной, как и первая. Дрейвик сменил точку опоры, запрокинул голову. На его шее проступили вены, буграми вспухли мышцы рук. Представшая перед глазами Тейры картина напоминала лишенную движения фотографию. Затем округлый предмет неторопливо, дюйм за дюймом, начал уступать нечеловеческим усилиям. Недра пустыни не хотели расставаться со своим сокровищем. Дэниел шагнул вперед, на его глазах, сжимавшие загадочную реликвию челюсти, разжались, выбросив в воздух фонтан песка и мелких камней. Спустя мгновение взором людей предстал тяжелый древний щит. В лучах прожекторов его выпуклая поверхность тускло поблескивала. Дрейвик поставил металлический диск вертикально, и из сотни глоток вырвался оглушительный вой. «Я нашел тебя, чертов комбиз! Слышишь? Нашел!» — проревел немец. Он торжествующе потряс над головой щитом и отдал по-арабски какую-то команду. Несколько человек опустили в яму трубы пылесосов. Послышался уже знакомый Тейре и Дэниелу гул. «За работу!» — пролаял гигант. «Очистить здесь все!» Поначалу в глубокой выемке ничего не менялось. Кишки из прозрачного пластика выбрасывали на поверхность тонны желтого песка. Но ведь не могла же пустыня обмануть ожиданий, подбросив вместо огромной армии доспехи ее единственного воина. Постепенно на дне ямы стали проступать некие бесформенные груды. По мере того, как машины заглатывали песок, очертания груд вырисовывались все четче. Вскоре даже находившиеся на вершине дюны люди увидели десятки мертвых тел. Два тысячелетия иссушили человеческую плоть, сделали ее подобной камню. Воины ничуть не походили на мертвецов и напоминали прилегших отдохнуть стариков. Армия старцев немыслимо древних и живых одновременно. Истончившиеся руки продолжали крепко сжимать оружие, на головах сохранились волосы, не истлели туники, однако больше всего поражали выражения лиц — боль, страх, смятение, ужас и ярость. Рот одного был раскрыт в последнем крике, другой кривил губы в сатанинской усмешке, третий, судя по нестертой веками гримасе, плакал. «Боже мой!» — прошептала Тейра. «Это, как в сказке», — вставил Дэниел. «Чудовищно!» — закончила фразу она. Большинство тел лежало плашмя, раздавленные многометровым слоем песка. Несколько мертвецов сидели в коленопреклоненной позе. По-видимому, смерть застала их во время молитвы. Две или три фигуры остались на ногах с прижатыми к лицам руками. Песок занес несчастных столь быстро, что они просто не успели упасть. Каждый, появлявшийся из песка мумии, устремлялись одетые в черные комбинезоны рабочие. Со стороны их можно было принять за стервятников. Сорвав с мертвого тела доспехи и амуницию, они по цепочке передавали добычу наверх, где к краю ямы Дрейвик распорядился подтащить упаковочные ящики. Время от времени на песок падала отделившаяся от своего мертвого хозяина рука или нога. «Догола!» — кричал немец. «Раздеть их догола! Мне нужно абсолютно все!» Прошло около часа. Раскоп, и без того огромный, продолжал увеличиваться в размерах, отдавая дерзким святотатцам один отряд воинов за другим. Дрейвик успевал повсюду, сыпал приказами, то и дело склонялся, чтобы рассмотреть наиболее ценные находки. Присытившись, он, наконец, поднялся на вершину бархана. «Если помните, я обещал вам найти ее, Лакаш. Прошу!» — царственным жестом немец указал вниз. Дэниел промолчал. В его глазах с новой силой вспыхнула ненависть. Тири почудилась, что она видит и искры злой и зависти. «Не мог же я убить вас до того, как вы полюбуетесь этим великолепием? Жестокость тоже имеет свои пределы». Дрейвик бархатисто рассмеялся и сделал знак охранникам. «Да, мисс Малрей, наш маленький суаре не отменен, а всего лишь отложен. Я пришлю за вами. После физических усилий хочу нырнуть в теплую тесную пещерку». Северный Судан. Поздней ночью мальчик нашел своего благодетеля, стоящим на вершине дюны. Саиф Альтхар пристально вглядывался на восток. «Они нашли ее, господин. Нашли армию. Доктор Дрейвик только что прислал радиограмму». Лидер фундаменталистов продолжал молча смотреть на залитую серебристым светом луны пустыню. Его голос, когда он заговорил, звучал почти печально. «Это начало, и это конец, Мехмед. С сегодняшнего дня все изменится. Настолько, что временами даже я испытываю страх». «Ты, господин?» «Да, Мехмед. Я, клинок возмездия в руке Аллаха, испытываю страх. Страх, предвозложенный на мои плечи ответственностью. Предстоит много работы. Иногда мне ужасно хочется спать, Мехмед. Сколько лет я провел без сна. Я забыл о нем еще в детстве». Саиф Альтхар сцепил за спиной руки. Подул легкий ветерок, и мальчик зябко повел плечами. «Границу перейдем завтра, ближе к полудню. Так и передай доктору Дрейвику». «Слушаюсь, господин». Мехмед зашагал вниз по склону, но на полпути замер и обернулся. «Альтхар, знай, ты мне как отец». Его господин не отрывал взгляда от невидимого горизонта. «Я очень рад, Мехмед», — негромко промолвил он. «У мужчины всегда должен быть отец». Ветерок подхватил произнесенные почти шепотом слова и унес в ночь. Мальчик их не услышал. Глава 35. Каир. Начинать путь, который задумал проделать инспектор Халифа, со всех точек зрения, стоило именно в Каире. Альтернативный вариант требовал выехать из Луксора в городок Эсба-эль-Гага, чтобы проследовать оттуда по гигантской петле, пересекавшей пустыню дороги, до оазисов Аль-Харга и Дахла, где предстояло свернуть в пески, к Аль-Фарафре. Весь маршрут пролегал по скверной, с избытком полицейских патрулей дороги, которую к тому же часто заносили кочующие пески. Нет-нет, только Каир. Толстяк Абдул наверняка окажет какую-нибудь помощь. Под своды центрального вокзала поезд прибыл в начале 9 утра. Не дожидаясь полной остановки, халифа спрыгнул с подножки по покрытому выбоинами мраморному пандусу, бросился к стоянке такси. Водитель с готовностью распахнул дверцу, осведомился об адресе и погнал машину на Медан-Тахрир. Проведя 10 часов в мучительных раздумьях, Юсуф так и не смог избавиться от сомнений. Усилием воли он заставил себя забыть о них и сосредоточился на деталях предстоявшей поездки. О, Аллах! Лишь бы только Абдул продолжал возить туристов в пустыню. Таксист пересек площадь и вместе с потоком транспорта влился в широкую Тария-Талат. У зеркальной витрины с надписью «Абдул Вассами. Эксклюзивные туры по Египту» машина остановилась. Расплатившись с водителем пригоршней монет, халифа хлопнул дверцей. На стекле витрины, чуть ниже надписи, следовали краткие описания маршрутов. Юсуф с облегчением прочитал. «Пятидневная авантюра по пустыне, переезды на джипах, сон под яркими звездами, жареная верблюжатина и экзотический танец живота. Судя по лаконичной рекламе, в клиентах Абдул недостатка не испытывал». Халифа толкнул дверь и ступил внутрь. С Абдулом Вассами, больше известным как Толстяк Абдул, Юсуф подружился еще в Гизе. Они жили по соседству и учились в одной школе, где Абдул уже мальчишкой проявил хватку настоящего предпринимателя. После уроков он торговал на улице чудодейственным тоником, приготовленным из кока-колы и микстуры от кашля, а за 10 пиастров устраивал одноклассникам тайные экскурсии по спальне своей старшей сестры. В отличие от брата, Фатима Вассами была высокой, стройной и исключительно привлекательной. По окончании школы дух предприимчивости заставил Абдула некоторое время заниматься поставками ливийских фиников в бывший Советский Союз. Накопив необходимый капитал, он учредил собственную туристическую компанию. В последние годы друзья виделись лишь от случая к случаю. Однако теплоты их отношения нисколько не потеряли. С порога халифа услышал знакомый радостный голос. «Юсуф, вот это да! Каким ветром! Девочки, поприветствуйте моего закадычного друга Юсуфа халифу!» Сидевшие перед экранами компьютеров три миловидные девушки подняли головы и наградили вошедшего обворожительными улыбками. Абдул заключил приятеля в крепкие объятия. «А обрати внимание на то, что слева!» — прошептал он в ухо халифы. «Ее зовут Рания. Слаще базбузы. А грудь! Изумительное тело! Смотри!» — Абдул повернулся к девушкам. «Рания, птичка, будь добра, принеси нам чаю!» Улыбнувшись, Рания встала и, покачивая бедрами, направилась к кухоньку. Хозяин проводил ее восхищенным взглядом. «Врата рая!» — со вздохом пробормотал он. «Господи, что за фигурка!» Абдул подтолкнул гостя к креслу, опустился в соседнее. «Как здоровье, Зинаб?» «Спасибо. Не жалуется. Джамиля?» «Спрашиваешь». Толстяк пожал плечами. «Целыми днями пропадает у матери. Обжирается. Аллах свидетель. Вот кто любит поесть. По сравнению с ней, я былинка. Кстати, чтобы ты знал, собираюсь открыть офис в Нью-Йорке». Насколько Юсуфу не изменяла память об открытии офиса в Нью-Йорке, друг впервые заговорил 3 года назад. Халифа с улыбкой извлек из пачки сигарету, закурил. Вернувшаяся из кухоньки, Рания поставила перед мужчинами на невысокий столик 2 стакана и проследовала к своему компьютеру. Скосив глаза, Абдул выразительно посмотрел на ее бедра. «Слушай, я пришел к тебе за услугой», — сказал Юсуф. «Можешь не сомневаться. Говори. Мне нужен внедорожник. Хочешь арендовать? В голосе толстяка прозвучал неподдельный интерес.
«Да. То есть взять на прокат?
Нечто вроде.
Бесплатно?
Совершенно верно. Он потребуется мне на 4, от силы на 5 дней. Мощная машина для поездок по пустыне».
Брови Абдулла нахмурились.
«Даром. Перспектива лишиться, пусть на время, своей собственности и ничего не получить взамен, его не прельщала.
И когда он тебе нужен?
Сейчас.
Сейчас».
Толстяк расхохотался. «С удовольствием бы помог, Юсуф, но это просто невозможно. Все джипы в Бахарии. Чтобы доставить один в Каир, уйдет по крайней мере день. Если же они на выезде, то больше. Будь у меня под рукой свободная машина, ты получил бы ее, мы же друзья. Но при таком раскладе, боюсь, ничего не получится».
Он наклонился к столику, сделал глоток чая. В комнате повисла тишина.
«Разве в гараже не стоит внедорожник?» — подала голос Рания. «Мы получили его в понедельник. Бак полон, оборудование установлено».
«Ах, да», — протянул Абду, — «но от него мало пользы. Этот джип уже заказали».
«Вовсе нет», — не согласилась Рания.
«Говорю же тебе», — глядя ей в глаза, твердо сказал толстяк. «Его забирает группа итальянцев».
Медленная, четко произнесенная фраза напоминала речь суфлера, который подсказывает забытые молодым актерам слова.
«Не думаю, мистер Васами. Подождите, я сверюсь с компьютером.
Стоит ли?»
Пальцы девушки проворно забегали по клавиатуре.
«Я же говорила, в течение 5 дней машина свободна. Вашему другу повезло.
Те самые 5 дней».
Ранее широко улыбнулась. Невероятным усилием воли раздвинул в улыбке губы и Абдул.
«Молодец, моя сладкая.
Замечательно».
Прикрыв ладонями лицо, он едва слышно пробормотал.
«Чёртова басбуза!»
Гараж с внедорожником «Тойота» оказался на соседней улице. Халифа имел все основания быть довольным. Белый джип с массивной решеткой радиатора, двумя запасными колесами и 8 канистрами в багажнике оказался именно тем, что он надеялся получить. Абдул сел за руль и вывел машину из гаража.
«Дай слово, что будешь предельно осторожен», — умоляюще сказал он, вцепившись в рулевое колесо.
«Это не джип, а игрушка. Купили 2 дня назад. Обещай мне, пожалуйста».
«Конечно же, я обещаю. Он стоит $40,000.
Имеется в виду со скидкой 40 тысяч.
Я, наверное, сошел с ума, рехнулся».
Выбравшись из машины, толстяк взял Юсуфа под руку, повел вокруг «Тойоты». Привод, естественно, на все 4 колеса, водяное охлаждение, автоматический спрыск. Лучший в своем классе. Абдул походил на торговца автомобилями. В багажнике канистры, емкости для воды, комплект инструментов, лебедка, аптечка первой помощи, одеяло, карты, сигнальные ракеты. Что еще тебе нужно?
У водителя под рукой компас, бинокли.
Из бардачка толстяк достал нечто вроде большого мобильного телефона с короткой антенной и жидкокристаллическим дисплеем. Прибор GPS.
GPS — система глобального позиционирования. В любой момент ты можешь узнать свое точное местоположение. Если введешь координаты нужной точки, прибор выдаст расстояние и направление движения к ней. Инструкции прилагаются, они на редкость примитивны. Пользоваться им сумел бы даже я. С неохотой вручая халифе ключи, Абдул добавил: «Бензин покупаешь сам, иного я и не предполагал».
«Значит, мы поняли друг друга. Топливо за свой счет. На, возьми». Он протянул Юсуфу сотовый телефон.
«Возникнут проблемы? Ну, клапана застучат или что-то еще. Остановишься, выключишь двигатель и сразу же позвонишь мне. Ясно? Он и в пустыне работает».
«Он работает везде, кроме Каира».
«А теперь еще раз поклянись, что будешь осторожен».
«Клянусь», — халифа повернул ключ зажигания.
«И вернешься через 5 дней».
«Думаю, раньше».
«Спасибо, Абдул. Добрая у тебя душа».
«А мозги, кретина, $40,000».
Джип тронулся с места, и толстяк засеменил рядом.
«Я ведь не спросил, куда ты направляешься».
«В западную пустыню».
«К оазисам. Дальше, в пески».
Абдул вцепился в ручку дверцы.
«Эй, брось! Пески? Аллах всемогущий! Не видать мне своей Тойоты!»
«Спасибо, Абдул. Ты настоящий друг!» Юсуф нажал на педаль газа, и джип с ревом устремился по улице. Пробежав несколько ярдов, толстяк остановился, в отчаянии махнул рукой. Халифа посмотрел в зеркальце заднего вида. Фигура у бровки обреченно поникла головой. Инспектор дважды посигналил и свернул за угол.